На втором ряду девушка в светлом. Тю такая несчастная. Вон на втором ряду девушка.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое за ваши лекции. За то, что ваши лекции доступны всем нам, и что мы можем не только ходить, но и слушать их всегда.
Спасибо.
У меня такой к вам вопрос. Вот некоторое время назад я рассталась со своим мужчиной, с которым мы были 3 года вместе.
И вообще такое слово не люблю, свои мужчины. Неправильное слово. Ну-ка, скажите правильно. Ну-ка.
С мужчиной, который выдал мне Бог.
Нет. Ну-ка, правильно.
С любимым человеком.
Вы вместе жили же?
Да.
С кем расстались?
С любимым человеком.
Нет.
С мужем.
Вот молодец. Подсказки смогла. 4 с минусом. Хорошо. Вы должны это понять. Потому что даже если вы не расписались, Бог соединяет людей. Вместе живете, Бог вас соединил, значит муж. Не обязательно, муж это не значит то, что в паспорте написано. Вот попытайтесь это понять, потому что вы как угодно пытаетесь откреститься от этого слова. И любимый человек, и мой мужчина, там, и как бы там еще как-то. Но это называется муж. Если вы вместе живете, в одной квартире, все, вот вместе живете, вы не хотите, чтобы у вас кто-то еще был, это называется муж, даже если вы не расписаны. И если вы ему говорите, что ты мой муж, даже если вы не расписаны, ему это придется принять. Потому что если вы не говорите об этом, значит, он не поймет. Люди часто живут вместе, думают, что они не муж и жена. Тогда кто они? Чем они занимаются вместе? И потом они удивляются, почему мы разошлись. Чем занимались, то и получилось.
Ну, со своей стороны, Олег Геннадьевич, я относилась к нему как к семье, к своей, как к мужу. Но так вышло, что он ушел. И вот сейчас моя жизнь вообще не ладится совсем. То есть у меня не получается строить новые отношения, у меня не получается...
Потому что вы потеряли себя. У вас печальный взгляд был очень такой. Потерянный взгляд. Вы к ним привыкли. Потому что вы верили в человека.
Ну это я уже поняла, да, что я еще перепутала там цели с желаниями.
Ну да, надо учиться верить в Бога, стать сильной надо быть, независимо от человека. Человек олицетворяет вашу судьбу. Вы в прошлой жизни кого-то бросили, теперь вас бросили. Так судьба действует, мы не знаем. Что она нам будет приносить через 5 минут, мы не знаем. Потому что судьба создана из одних экзаменов. Вот. Олег Геннадьевич читает лекции, но судьба может и с ним тоже очень жестко себя вести. И я уже это чувствовал много раз. И мы судьбе все равно, читаешь ты лекции или не читаешь. Вот. Она будет делать, как она считает нужным. Это судьба, это сильная штука. Вот, поэтому... Нужно всегда оставаться самим собой, учиться. Нельзя ломаться под ее влиянием. То есть она вас обидела, надо вставать. Примите, что вот судьба такая, она сильная. Никогда не надо надеяться на кого-то. Надо просто быть сильным. Вы правильно отношения строите, человек остается рядом. Честно себя ведете, все правильно делаете, сильную позицию занимаете, все понимаете, воспитываете, принимаете, наказываете, все делаете. Судьба будет держать рядом человека. Но вы просто были ослеплены. Вы слепо воспринимали человека, слепо. Никогда вот женщина замуж вышла, не надо никакой слепости. Нужно быть сильной очень, ставить условия, заботиться. Знаете, настоящая любовь имеет твердую, сильную природу к человеку. Это очень сильная позиция, в которой ты доверяешь человеку, но очень твердо, решительно настроен, чтобы он делал все правильно рядом с тобой. Нельзя быть слепым и доверчивым рядом с человеком, потому что он олицетворяет твою судьбу. Это опасная комбинация муж и жена. опасная комбинация, небезопасная. Нужно знать, что есть разные опасности в этой комбинации. Потому что там действует энергия опасная очень. Энергия вожделения или наслаждения другим человеком. Она слепая во природе, то есть она неразборчивая. Она сегодня сюда пошла, завтра туда. Она рушит жизнь в результате. Поэтому нужна твердая позиция в семье всегда. Быть твердой, настроенной на сохранение семьи, на прояснение отношений. Нельзя просто «я тебе доверяю» и все. Это не вариант. Как девушка вот говорит, доверяю. Нет, это не вариант. Надо следить за человеком, смотреть, воспитывать, быть сильной в отношениях.
Ну. А теперь-то что как бы делать? Мне пытаются вернуть этого человека?
Этого? Не, он никогда не вернется. Этого не. Он не ваш человек совсем. Потому что вы с ним не нашли друг друга в отношениях. Вы просто были рядом, и все. Не было отношений. Вы даже, наверное, не знаете, что такое отношения. Отношения, когда люди очень глубоко общаются, идут одним путем, пытаются понять друг друга, пытаются ставить условия, обеты друг другу, выполнять эти обеты. Он просто с вами понаслаждался, пожил с вами рядом и бросил. Разве не так?
Мне теперь ждать другого человека в своей жизни. Пытаться строить уже отношения с другим человеком.
Вам надо простить ему сначала и чистую память о нем оставить в сердце.
У меня осталось вообще самое светлое как бы чувство. Я вот как раз благодаря вашим лекциям освободилась, наверное, от каких-то вообще негативных эмоций. И все, что это, ну, только какая-то светлая печаль осталась.
Вот это печаль не надо. Печаль означает ожидание.
Просто светлое что-то осталось.
Замечательно. Ждать его не надо, потому что этот человек вам не подходит. Он был дан тяжелой судьбой, как бы. Мы могли, конечно, сделать так, чтобы он стал хорошим, но это было очень трудно. Вы были не готовы. Не надо все, как бы, все. Вы можете ему поставить срок, допустим, писать ему, что еще полгода тебя жду, там, или 3 месяца, а дальше все, точка. И тогда вам легко будет, вы как бы выполнили этот срок, и до свидания. Но, как бы, шансов нет практически. 3% я даю на то, что он вернется из 100. Ну, только про тому, что как бы это всякое бывает в жизни. Ну, как бы, вот я сейчас вижу этого человека, он вообще даже не собирается нисколько. Он же вам не писал, не звонил после этого, ничего. Ноль просто, полностью перечеркнутое. Он перечеркнул полностью отношения. Как будто вас нет. И так ведь? Ну, значит, я все правильно воспринимаю. Ты не печалься, ты не прощайся. Все будет хорошо.
То есть Бог пошлет человека?
Уже послал, уже послал. Все, уже послал. Есть человек уже, я вижу человека другого. Вы не готовы к нему пока.
И к другому тоже не готовы?
Пока не готовы, да. Вам надо сильнее стать, потому что человек очень такой развитый, серьезный, духовный такой человек. Но вы не готовы пока к нему, вы такая вся размазанная, такая несчастная. Надо стать сильной, жрать такого человека.
Хорошо, спасибо большое.
Вот, молодец. Вот женщина на втором ряду. Ну вы, конечно, а что, почему нет? Спасибо вам большое за букет, за вазочки. Ага.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Да. Спасибо вам большое, прежде всего, за то, что вы нам привезли.
Да, поставь тоже. Ага.
Я? Да, Петербург.
Это уже 5-й раз мне говорят, в 5-м городе.
Ну, что,
сегодня
да,
теплее стало?
Спасибо, все, что мы уже на него не надеялись.
Мне вообще удивительно. 5-й город еду, и везде говорят, я приезжаю, солнце начинается.
Ну, это прекрасно. Значит, это...
Ну, это, наверное, закончится, наверное, на это.
Ну, сегодня всегда на... Уже после, на следующий день после лекции уже, наверное, не будет солнца.
А это выбор, да, или идти загорать, или на лекцию, да? Для этого солнце возникает.
Это для этого. Выбор, наверное, для всех. А, это шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля. И спасибо вам большое за то, что вот вы мне дали, на самом деле, очень много. Вы
ну, хорош, так долго в депрессии нельзя находиться. Я бы не выдержал, наверное. Так долго нельзя в депрессии быть. Нельзя.
Наверное, нельзя. У меня вопрос такой. Я 8 месяцев нахожусь в отношениях с человеком, который живет в другом городе, и за это время мы виделись с ним всего буквально раза 4.
Ну, переезжайте к нему в город.
Каждый день звонит, он пишет постоянно.
Ну, а что вам не переехать?
А он меня не приглашает, чтобы постоянно приехать с ним жить.
Ну, значит, отношения только развиваются, да?
Отношения развиваются. Просто почему меня это, ну, так скажем, беспокоит? Потому что несколько лет назад в моей жизни был, ну, может, не похожий случай.
Не похоже. Это лучше, да.
Я просто думаю, что это, может, какой-то урок мне, который я никак не...
Нельзя сомневаться ни в чем. Нужна молитва, нужно понять человека, почувствовать. Он хороший. Он тоже был очень сильно поранен отношениями. У него был очень сильный кризис, он боится сейчас тоже пораниться. Он такая же ситуация, как у вас, вы оба хорошие, надо общаться, не надо ни в чем сомневаться. Учитесь быть сильной.
Спасибо. Извините за вопрос, может быть, он глупо звучит, но вообще какая-то перспектива есть? Я уже боюсь,
на самом деле, что
я теряю просто время.
Нет, все есть. Ну, у вас всегда так очень медленно все развивается, уже третий раз. Первый раз был совсем гнилой, второй получше. Третий совсем будет хороший.
То есть в этом есть смысл, в этих отношениях?
Да.
Но мне этот человек тоже очень нравится.
Моя хорошая, вы должны сердцем своим учиться чувствовать. Сама помолилась, с Богом пообщалась пару часов и почувствовала все в своей жизни. А если бы Олег Геннадьевич вас не спросил, что тогда? Вот все бы разрушило в своей жизни своими сомнениями.
Вот я пытаюсь не разрушить, я пытаюсь поверить еще раз.
Все, отлично. Из депрессии выходить. Вам, чтобы выйти из депрессии, надо по утрам бегать или ходить.
А я хожу.
Ну, переходите на бег, значит. Идите дольше или бегать. Вам надо и тело растормаживать, оно у вас застыло в депрессии. У вас длительная депрессия была, и тело застыло. Его надо сейчас растормаживать, иначе будут копиться неприятности в виде здоровья.
Спасибо.
Пока мало ходите, надо больше, в два раза. Больше в два раза.
Спасибо большое.
Может быть, реже в два раза, но больше. Так распределяйте время свое. Давайте кого-нибудь сзади спросим. Кто у нас?
Можно без очереди влезу? Ребенок, сын 3,5 года, обливаю каждое утро. С головой или без? Не нашла нигде.
Всегда с головой все надо делать. Да, с головой. Все, да.
Головой,
с головой, точно, да. 100%. Ты не печалься, ты не прощайся. А вот девушка там на галерке. Вы. Да? Нет, вот там, вон.
Олег Геннадьевич, вам очень благодарна, что вы меня спросили. Честно, я не ожидала.
Я тоже не ожидала.
Я хочу спросить. Я встречаюсь с мужчиной, и как-то в моей жизни совпало, что вот...
А вы с ним, узнали, как у него там судьба?
Вот я...
Есть ли у него жена или нет?
Меня этот вопрос очень волнует, потому что он сказал, что он развелся и говорил, что...
А давно?
Ну, лет 7-8 назад, может быть, даже больше.
Ой, какие большие цветы.
Но и он мне сказал, что ты, когда мы начали встречаться, что ты через полгода станешь моей женой.
Ух ты какой!
Да, очень самоуверенно это звучало, причем, ну, я даже могу сказать...
А это не цветы, это шарики.
Я могу продолжать, да?
Продолжайте, но что-то мне не нравится то, что у него, похоже, кто-то еще есть сейчас.
Да?
Угу.
Все-таки есть?
Ну, я же не Бог, Просто мне кажется, что у вас нет такого сильного чувства к нему.
У меня нет.
Ну да, вы как-то чувствуете опасность от него, разве нет?
Да. Я очень чувствую.
Он как будто слова одно, он говорит одно, а на самом деле что-то другое. Вот как будто бы что-то такое происходит.
Это совершенно верно.
Ну вот, я тоже так вот считаю.
Так вот, я сейчас, конечно, очень занимаюсь духовной практикой активно.
Ну надо вот его вывести на чистую воду.
И как вывести, если не выводится на чистую воду? Он все время каким-то, понимаете, он вроде... Какие-то слова говорит, вроде это правда, но в то же время, может быть, это все, понимаете, как лапша на ушах. И я...
Точно, лапша, говорю, лапша, точно.
Да?
Да.
И что же мне делать тогда?
Что делать? Что делать? Что делать?
И человек хороший, не делать,
да,
его не хочет.
Хороший так. Человек, да, хороший.
И, может быть, он просто сам запутался?
Запутался. Главное, чтобы он запутался в вашу шубу, а не в чужую. Вот в чем как бы дело. Вы спросите, у вас есть еще, у тебя есть кто-то еще сейчас? Ну, вообще, женщина какая-то у тебя есть?
У меня были такие подозрения, мы с ним об этом разговаривали.
И я
решила, вот как вы сказали, что надо воспитывать человека. Если он не твой, значит, он отвалится, да, вот, в общем-то.
И?
Ну, сначала с любовью мне не получалось, потом отношения восстановились, и я у него спросила, у тебя как отношения с той женщиной?
Он с какой той?
Ну, до меня у него, как он говорит, была женщина...
Вот, правильно, потому что вы говорите, он с женой развелся там столько-то, а я вижу, что после жены еще есть человек, и он,
да.
Еще этот человек не закончился.
Да. И он сказал, я после развода с ней встретился, и был в таких... растрепанных чувствах, он до сих пор с ней общается.
С кем?
С той, после развода. Который...
С женой?
Нет.
Другой?
Другой.
Правильно.
Он возит ребенка ее в бассейн.
Да.
Он садит огород с ее,
да,
мамой.
Все правильно, да.
Вот. И...
Все, вот сейчас все вскрылось, да. То есть у нее есть человек, с которым он продолжает отношения. Но так как... Там что-то не ладится, он решил завести еще одну на всякий случай.
Ну, вот я так думаю, я на всякий случай у него, да?
О, точно.
Как-нибудь.
Как-нибудь. Ну, он же честно вам говорит, что есть еще одна девушка, которая...
Вот я у него спросила.
И он сказал все честно.
Я говорю, как у тебя сейчас не отношения? Он сказал, как и прежде.
Правильно, как и прежде. Все правильно вам сказал, честно. Все, как и прежде, у него есть отношения с ней, как и прежде. Все правильно.
А мне-то что делать, Олег Геннадьевич? И он мне надежду дает же.
Есть надежда в сердце у меня. Выбери меня, выбери меня. Станьте сильной, ставьте ему условия. Говорите, что вы точно знаете, что ты пока общаешься с этим человеком. Когда сердце ваше вам подскажет, что он уже все, значит, все так и есть. Сердце его никогда не обманывает. Сейчас он с вами играется просто в свои игры. Вы видите его на чистую воду. Будьте сильнее. И тогда у него будет выбор или туда, или сюда. Скажите, что я на два фронта не получится, как сейчас у тебя. Он испугается этих слов, будет думать сначала, какое-то время не будет с вами общаться. Угу. Потом он будет выбирать. И то, что он выберет, то и получится. Выберет ваш, вы получите. Если выберет ее, она получится. Но когда он вас выберет, вы должны поставить условия. Никаких бассейнов, никаких отношений, никакого общения. Угу. Все.
Поняла.
Видите, четвертый случай опять одно и то же. Слабость человеческая. Нет внутренней силы. Надо сначала стать сильным, потом что-то строить с кем-то. Потому что если нет сил, ты не можешь ни выяснить отношения, не можешь ни привлечь сильного человека, ни вытеснить отношения. Ты не можешь понять, что с ним происходит. Ничего не может. Ты как просто как вот кот в мешке сидишь и все. Ну, то есть надо стать сильной, разбираться с человеком, очень сильную позицию занять. Почему я вместо вас сейчас это делаю? Вы сами должны все это делать. А скольких я людей не спросил? И не смогу всех спросить однозначно, моя хорошая. Не смогу всех. Ну. У нас сейчас лекция уже будет.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Что же мне с вами делать? Построение отношений в тяжелые периоды жизни. Так, видите, сколько разрушенных судеб. Очень тяжело жить в этом мире. Все надеются, что я спрошу. Да? Ну, после, вот сейчас поговорим, будем только мужчин спрашивать. Кто сказал? Вы? Хорошо, не волнуйтесь, все нормально. Разберемся с этим вопросом. Видите, он меня обвинил, у меня два варианта есть. Первый вариант – начать ругаться или оправдываться. Второй вариант – просто почувствовать боль человека, что ему сильно нужно. И среагировать на эту боль правильно, адекватно. Понимаете? Это очень важно именно так. Потому что если нет внутренней силы, человек реагирует на другого человека как на объект раздражения, как на опасность, на желание, как будто он хочет тебя разрушить, хочет принести тебе страдания. Ты начинаешь защищаться, начинается конфликт в результате. Он просто стучится в твою дверь. Итак, мы сегодня будем об этом говорить. То есть наша тема сейчас, мы сколько успеем, столько разберем. Первое, что было заявлено, это построение отношений, тяжелые периоды жизни. Тяжелые периоды жизни неизбежны в жизни каждого человека. Чаще всего человек не понимает, что он находится в тяжелом периоде жизни. Он просто возмущается тем, что происходит. Первая реакция человека на тяжелый период жизни – это возмущение. Человек не может сразу принять судьбу. Ему очень трудно, судьба бросает вызовы, то есть она очень сильная такая штука. И когда человек видит, что у него что-то плохо начинается, первая реакция – это несправедливость. Чувство несправедливости. Несправедливость может выражаться в том, что близкий человек сказал: «Я тебя теперь уже не люблю». Или, допустим, дети перестали слушаться, или потерялась работа, или в том, что с родителями разрушились отношения, или негде жить там, и так далее. Куча видов несправедливости, которые существуют в этом мире. И эти все виды несправедливости всего лишь означают: прорвало кран, протекла вода, пришла какая-то тяжелая судьба. Это всегда неожиданно, всегда тяжело и всегда вызов. Эта тяжелая судьба всегда забирает силы в сердце, и в сердце остается пустота после этого. Произошло какое-то событие, здесь сил нет, жить не могу, ничего не могу делать, молиться не могу, двигаться не могу, гулять не могу, все, у меня нет сил просто, я обесточен. А судьба надвигается дальше, она не собирается еще останавливаться. То есть она намерена тебя испытывать по полной программе. И в это время первое, что нужно понять, нужно выйти из этого дамоклого меча или из этой обреченной ситуации, которая называется обвинение. То есть, допустим, против вас там кто-то что-то затеял, или близкие люди предали, или произошло то, что вы никогда не ожидали, что это может произойти. Ну, все что угодно. Самое главное, не нужно никого не обвинять. Например, близкие люди погибли. Не надо никого обвинять. Если вы говорите, судьба за что-то такая жестокая, вы ее обвиняете, судьбу, значит, дальше с ней не будет контакта. Когда человек не может контактировать со своей судьбой, значит, он остается в подвешенном состоянии. Он может жить только внутри своей судьбы или не жить совсем. Когда человек не живет совсем, это называется депрессия. Она может длиться много лет. Человек как будто бы ни там, ни сям. Он не контактирует со своей судьбой, потому что она его разочаровала. Понимаете? Не надо никогда разочаровываться в своей судьбе. нужно ее всегда учиться принимать, потому что судьба предназначена для того, чтобы мы были сильнее. Нет другой причины жизни в этом мире. Если вы думаете, что здесь это, ну, вот эта планета создана для счастья, то вы ошибаетесь. Если бы это было так, все было бы немножко иначе. Не было бы таких тяжелых родов, таких тяжелого ухода из жизни, столько болезней, столько разрухи семьи, там, войны огромные, масштабные, глобальные, ядерное оружие и так далее. Столько всего интересного в том мире, в котором мы живем. Этот мир создан для экзаменов. Здесь все сдают экзамены. Здесь все учатся побеждать судьбу, становиться сильнее, учиться верить в Бога, учиться понимать, как он устроен, этот мир, что есть разные проявления Бога, с ними со всеми надо контактировать и так далее. Вот для чего мы живем. Цель человеческой жизни — это познание высшей истины, чистоты, высшей чистоты. Вот в чем заключается цель человеческой жизни. Но мы не знаем этой цели, мы хотим просто счастья, и все. Мы строим свои планы здесь, в этом мире. Нам нужна семья, нужны дети. Вот. Мы даже не подозреваем, что сама жизнь, она очень коротка. Все, что ты построил, это всего лишь там пару десятков лет, а потом другая, следующая жизнь. Только начал жить, там 20 лет прошло. 20 лет прожил еще, уже заканчивать пора. Ну, то есть, вы понимаете, то есть, ну, жизнь, она совсем коротка. У человека, и как бы сильно на что-то здесь рассчитывать глупо. Нужно понять, когда человек становится счастливым. Вот это вот самое главное понять. Когда человек становится счастливым, первое, когда он находит источник силы. Это первое, что надо понять. Это называется вера. То есть поверить означает найти этот источник силы. Есть три источника силы в этом мире. Первый источник силы наполняет тело здоровьем. Этот источник силы называется природа. Ее надо любить. Чтоб вам не говорили, сердце, солнце вредно, как бы закрываетесь от него, свежий воздух слишком вредный, вот. Вода вредная, слишком холодная. Дальше все это вредное. Земля тоже, поменьше по ней ходить, она тоже вредная. Вот. Все это вредное, а на самом деле это все является источником здоровья. Мы здоровье вот из этих всех стихий получаем. Земля человеку дает спокойствие, солнце — оптимизм, радость. Воздух дает тонус, концентрацию внимания. Вода дает гармонию с этим миром. Ощущение счастья, взаимодействия, гармонии. Вода дает энергию воды. Деревья дают стабильность. Но если мы двигаемся на природе, двигаемся в любви, двигаемся для природы, а не просто куда-то идем по улице, в магазин там и так далее. Нужно выделять этому времени, рано утром, просто бежать или идти куда-то просто с радостью, всем желать счастья. Это называется заряжаться, заряжаться, зарядка, заряжаться, заряжать свои батарейки, потому что тело нуждается в здоровье, без здорового тела жить невозможно. Человек заболел, его бросили, потому что он постоянно... На него надо тратить силы, а сил нет, и так, на себя даже. Человек заболел, его бросают, поэтому не нужно болеть. Человек болеет, потому что не хватает контакта с природой. Три способа быть здоровым. Если я поправляюсь, значит старость действует через нарушение обмена веществ. Нужен пост плюс движение. Запомнили? Если у меня внутри напряжение, скованность увеличивается, нужно статические упражнения и динамические. Три силы оздоравливающие. Вот. Если я чувствую, что у меня усталость, вялость увеличивается в теле, нужна динамика, движение нужно, больше движения. И плюс правильный режим питания. Нельзя кушать на ночь, увлекаться, нельзя переедать утром. Нельзя есть то, что нельзя есть, изучайте это все. И так далее. Слабость означает движение плюс режим дня. Лишний вес означает пост плюс бег. И скованность тела, напряжение, неумение расслабиться, отдыхать означает статические упражнения плюс динамические упражнения. То есть бег плюс йога. Если человек не занимается этими вещами, а у него вот эти вещи происходят в организме, значит он стареет и теряет силы. Силы берутся от природы только. Их невозможно взять просто из лекарств. Допустим, вам лекарства дают. Что эти лекарства все делают? Они просто пытаются в том, что есть, сделать баланс. Если у вас уже почти нет энергии, надо из этой вот почти нет энергии сделать баланс. И все травы, все таблетки только этим занимаются. Просто химические лекарства, они ограничивают связи в теле и таким образом баланс создают. Просто обрубают ненужные связи. А травные лекарства, они наоборот увеличивают связи, улучшают все это в организме. Поэтому через обострение идет лечение. Понимаете? Но все равно это ничего не меняет. Если человек обесточен, у него нет контакта с природой, у него нет контакта с свежим воздухом, с деревьями, с солнцем, он не двигается, мало, то есть только в движении можно эти все стихии себе впитать. Поэтому человек должен или ходить каждый день подолгу, или бегать, или через день, если это возможно. Я завтра с утра побегу 8 километров. И потом искупаюсь в воде. А? Где я буду бежать? Вы хотите, чтобы я по дороге консультацию давал, когда бежал? Что интересно бы я тогда пробежал. Видите, мне нужно заряжаться, поэтому я не говорю, где я буду бежать. Зарядка означает, что я не консультирую в это время. Я не консультирую в бане, время пробежки, время еды и в туалете. Ну, кроме туалета, везде уже были попытки, чтобы я проконсультировал. Все остальные варианты уже пройденный этап. Итак, я почему сейчас говорю об этом? Потому что многие люди обесточены просто. Вот, допустим, если вы просто нервничаете каждый день, у вас нет сил. Если вы чувствуете слабость, не можете спать, у вас, когда человек не высыпается, чувствительность повышается, он на все начинает реагировать. Если вы чувствуете, что у вас нет позитивизма, поэтому вы не можете даже улыбаться близкому человеку, нет радости в отношениях, это значит, что у вас нет контакта с природой, вы обесточены просто. И здесь философию какую-то разводить. Не можешь улыбаться, просто улыбайся и все. Ну и что толку улыбаться без солнца? Это... Ничего не работает. Улыбка означает, что я солнце вывожу наружу. Солнце в ребячьем смехе колокольчиком звенит. Да? Наружу я солнце ввожу. Солнце в глазах любимой ярким пламенем горит. Ну, то есть, если его внутренне не взять, так оно не будет звенеть и гореть. Понимаете? Ну, то есть... Если человек солнце не берет в себя, то дальше, как бы говорить о личной жизни, нет смысла, потому что сначала человек должен стать сильным в плане просто здоровья, нужна энергия, чтобы жить. А просто когда человек сидит возле компьютера, там, ну, то есть для того, чтобы была энергия, нужно длительное, непрерывное движение, наполненное радостью. Это движение должно быть не меньше 35 минут, если ты бежишь, а если ты идешь, не меньше часа. И в это время ты не должен ни на что отвлекаться. Только идти, 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 радоваться, желать всем счастья, заряжаться. Не в магазин идти из магазина, а просто вот идти, 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 радоваться всем, желать счастья. Не должно быть цели какой-то, понимаете, кроме просто радости и счастья, и все. Молиться можно в это время. Но время бега сложно молиться, можно лекцию слушать во время бега. Молиться сложно, потому что у вас дыхание будет страдать. Но время йоги я молюсь всегда. Вот статические упражнения, статика. Стоишь неподвижно, молишься, все так делают. Это соединять надо, конечно. Итак, контакт с природой. Теперь контакт с хорошими людьми. Вот это то, что сейчас происходит. У меня жена говорит, ты, говорит, такой скромный у меня. Вот контакт с хорошими людьми. Контакт с хорошими людьми, это вы друг с другом контактируете. А я как дирижер. На самом деле вы все и есть хорошие люди, потому что ну, плохие люди столько не будут 3 часа слушать вот о том, как правильно жить. Это нереально просто. Вот. И... Вот представьте здесь, какая энергетика сейчас в этом зале. Вы чувствуете или нет? Как хорошая энергия, как хорошо здесь жить, вот столько людей хороших собралось. И давайте все скажем вместе. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Видите, как классно, столько людей хороших, такая энергия хорошая. Вот и заряжайтесь 3 часа. Потому что, это факт, потому что другой важный момент в жизни человека – это общение с добрыми людьми. Это тоже заряжает, потому что, вот смотрите, тело не дает быть счастливым. Как это происходит? Это раздражительность, усталость, вялость, нет концентрации внимания, невозможно улыбаться, невозможно иметь хорошее настроение. Это все от тела идет, мои хорошие, не от характера. А вот что идет от характера? Где там загвоздка? А от характера вот что идет. Нет работы, нет жены, нет друзей, нет хорошего положения в обществе. Вот это означает нехватка энергии взаимодействия с людьми. У меня не хватает доброго взаимодействия с людьми. Чем больше это доброе взаимодействие с людьми, тем сильнее возможности человека в социальном жизни. Потому что взаимодействие с людьми через природу идет энергия Бога. Вот эта чистота природы, красота природы — это энергия Бога, предназначена для нашего здоровья, чтобы мы могли радостно жить. Теперь есть еще другая энергия Бога, которая идет через людей. Надо учиться любить людей. Вот девушка жила с мужем и не узнала его за столько лет. В результате ему пришлось других теток себе искать. Это все неосознанно происходит, не то, что как бы он к этому стремился, так получилось. Видите, почему мы не узнаем друг друга? Потому что у нас нет веры в людей, нет глубокой любви. Мы как бы, мы в себя верим очень сильно. Надо верить в людей, учиться. Это тоже, я верю в людей. Ну, насколько ты веришь? Посмотри на свою жизнь. Какое у тебя положение в обществе? Насколько у тебя крепкий брак? Насколько у тебя нормальная, сильная работа? Вот настолько ты веришь в людей. Вера в людей означает сила. Сильная позиция у человека должна быть в жизни очень. Это значит сильная вера в людей. Потому что когда человек сильно верит в людей, он становится очень влиятельным. У него огромная сила внутри у этого человека заложена. Сильная, большая сила заложена. Вот какой пример можно принести, допустим, Анна Герман?
Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруго. Тебя я слышу за тысячу верст. Мой эхо, мы добрые эхо друг друга.
У кого мурашки пошли по телу, поднимите. Представляете, какая сила у человека? Это любовь к людям. Она очень сильно любит людей. Поэтому она так поет. Поэтому ее весь мир узнал. Понимаете, вот это и есть то, о чем я сейчас говорю. Это означает видеть Бога в людях. Видеть Бога в людях. Бог действует через людей. Так же. И когда человек видит Бога в людях, тогда он становится очень сильным во всем. Когда студент видит Бога в преподавателях, он верит преподавателям, они не могут ему поставить плохую оценку. Они пытаются, чтобы он как бы, ну, пытаются сделать так, чтобы он понял, как отвечать правильно. Помогают ему. А если человек вышел, и он не верит преподавателю, он только в себя верит, они его наоборот валят. Пытаются ему ниже отметить. Они неосознанно это делают. Или, допустим, девушка видит парня, как бы вроде бы так он не сильно ей нравится. Но он такой искренний человек, он верит в девушку в эту, он, глаза у него такие искренние, как бы он. Она думает, может быть, попробовать с ним пообщаться, может понравиться. У него больше возможностей у такого человека. Ну то есть, когда человек верит в людей, это очень сильно облегчает жизнь. Со всеми можно решить вопросы. Ты видишь любого человека, чувствуешь его, тебе понятно, что он хочет. Судьба через него может по-злому начать действовать, а ты не даешь ей так действовать. Ты видишь, что у него есть хорошее, доброе начало. Поэтому очень важно вот развивать в себе этот тип веры. Это не означает религия, это не религия. Верить в природу – это не религия. Верить в людей – не религия. Это широкое сознание, широкое понимание, что такое жизнь. Вот. Это очень важно понять, вот эти все вещи. И когда человек чувствует, что у него социальная слабость, он нет мужа, нет жены, нет работы, нет нормального положения в обществе, много работы, мало денег платит. Это означает, что ты не любишь людей. Учись любить. Как их любить? Через практику. Учись дружить, учись общаться, выполнять свои обязательства, учись заботиться. Спасибо большое. Учись заботиться, учись делать все, чтобы люди были счастливы вокруг тебя. Если ты чувствуешь, что кто-то несчастен, раскайся, попроси прощения, исправься. Даже если ты не виноват. Потому что никогда не кажется, что ты виноват. Просто делай это и все. Несмотря ни на что. Такая позиция внутренняя по отношению к людям. И тогда от них пойдет волна. Какая это волна? Они тебя позаботятся о тебе. Они едино найдут тебе мужа или жену. Чаще всего мужа и жену кто-то находит. Знаете об этом? Чаще всего кто-то знакомит, находит. Не то, что сам человек нашелся. Чаще всего люди помогают. Работу тоже чаще всего кто-то находит. Вернее, это быстрее всего и легче так. Понимаете? И положение в обществе меняется за счет людей тоже. Они тебе говорят, ну давай я тебя вот туда вот познакомлю. Ты хороший человек. Вот. И так далее. Все это за счет людей происходит. И даже просто если ты приходишь устраиваться на работу, люди же там тоже люди. И они могут тебе или работника, или человека увидеть. Если они тебя человека увидят, другое отношение совсем. Это более сильная позиция, понимаете? Это значит, ты любишь Бога через людей, и Бог тоже к тебе как к человеку везде относится, а не как к пешке, которая куда-то кто-то двигается. Замуж подвинулась, там еще куда-то на работу подвинулась. Бог тебе показывает тебя, как, что ты человек всем, а не пешка какая-то, куда, которая куда-то что-то двигается. Это нужно эту силу вырабатывать в себе. Это сильная позиция, понимаете, в жизни. И эта сила дает здоровье в социальной жизни. Человек не сильно напрягается в том, чтобы иметь семью, иметь работу. Ему не надо силы твои тратить, вот это, думать об этом, печалиться постоянно. Потому что это не вопрос вашей печали, а вопрос вашей веры. Если ты веришь в Бога через людей, то тогда очень сильное притяжение у людей, всех мурашки от тебя будут возникать, как от Анны Герман. Потому что она видела Бога в людях, понимаете? Иначе как так петь? Иначе это невозможно, надо чувствовать людей, для них это делать. Вот это только так делается. И третье, что нужно человеку знать, это то, что если все-таки, несмотря ни на что, он достаточно сильную позицию занимает, все равно все рушится в жизни, значит, без молитвы не обойтись. Потому что иногда только в храме, только с духовными людьми, только с общением наставником, только на службе духовной, только в паломничестве по святым местам человек может реально снять с себя груз судьбы. Потому что судьба иногда наваливается, несмотря ни на что. Даже если человек и все правильно делает в жизни, все равно она может навалиться. И тогда уже не обойтись без молитвы и без веры. Вообще лучше никогда ее не бросать. Потому что никогда не нужно позволять судьбе разрушать свое сердце. Потому что когда судьба наваливается, она предупреждает это заранее. Уже за несколько месяцев до тяжелого события уже в сердце это все проявляется. Если человек всегда со своим сердцем контактирует, то он может заранее знать о тяжелой судьбе. Например, когда человек молится, у него проходит три стадии молитвы. Первая стадия – это опора на звук. Вот если мы слушаем того, кто молится, вместе с ним молимся, сначала мы чувствуем, что в моем звуке появилась сила. Вторая стадия – вот здесь что-то открывается в сердце. В этот момент я вхожу в контакт с судьбой. Вообще она от меня закрыта всегда, потому что если я буду всегда с ней контактировать, туда идет очень расход большой энергии, я переживаю за все. Ну то есть если человек боится своей судьбы, он вот так, у него сердце закрыто. Когда много силы от молитвы идет, энергии счастья, молитва означает счастье. Энергия счастья от Бога идет когда? То в это время сердце открывается, потому что энергии много, Судьба соединяется со мной. Она и так была соединена, но она мне не показывалась. А сейчас она мне открывается, показывает. Вот, пожалуйста, вот здесь есть трудность у тебя, там, там. И после того, как сердце открылось, показывает, через память проявляются все, что у тебя там плохо, тяжело. Но ты об этом не думай сам. Если ты на этом сосредоточился, то ты свои силы туда отдаешь. А правильно жить человеку так, что он думает о Боге и служит, и кланяется Богу, служит ему, поклоняется ему. Думает о нем, слушает тех, кто молится, и кланяется алтарю. Допустим, такой вариант. И в это время где-то там в сердце находится судьба, она заставляет думать о себе, вспоминать заставляет, вспоминать. Не вспоминай, не отвлекайся, просто слушай тех, кто молится, и кланяйся алтарю. Или назад будь благодарен тем, кто молится. Или свое счастье отдавай людям. Ну, то есть есть разные способы поклонения Богу. Но в целом нужно, чтобы ты слушал и отдавал, слушал и отдавал, и тогда сердце орошается вот этой энергией Бога. И память твоя о твоей судьбе становится все спокойнее, спокойнее, спокойнее. И в какой-то момент ты почувствуешь сердце, как будто бы нет ничего плохого. Все стало спокойно. Ты прошел первый круг победы над судьбой в результате. Второй круг называется отношения. Через некоторое время ты почувствуешь, что ты не можешь с кем-то разговаривать. У тебя есть какая-то трудность в общении с кем-то. У тебя есть человек, которому ты до сих пор не простил. Ты даже позвонить ему не сможешь, потому что больно с ним говорить. Это вот означает, что есть второй круг жизни. Это ниточки. Ниточки между нами. Ниточки между разными людьми. Эти ниточки должны быть чистыми. Если ты хочешь чистую жизнь, высокую жизнь, возвышенную, чистую любовь, если хочешь иметь жизнь, не всегда эти ниточки очищай. Никогда не печалься, не обижайся, не расстраивайся. А если это произошло, очищай эти отношения. Пока не очистишь, думай, вспоминай это. Но не во время молитвы, после и до. Во время молитвы нужно думать о Боге, чтобы ниточки будут сами очищаться. Потому что они же есть. Второй круг жизни означает, сердце спокойно стало, дальше ниточки эти все будут очищаться. Что значит очистили? Значит, ты звонишь человеку и уже можешь с ним нормально говорить. Как девушка говорит, а я с ним уже нормально разговариваю. Значит, уже помолилась. Значит, уже поработала, на второй круг вышла. Осталось третий круг, значит, только пройти, и все, и семья восстановится. Никуда не делся человек. Он висит в воздухе рядом с вами, преодолевает судьбу. Вот. Ну, то есть, как бы, на третьем круге уже сердце человека меняется. Это чудо для нас. Я молюсь дальше, и вдруг он решил правильно жить начинать. Вдруг он решил все менять в жизни. Это чудо. У кого такое чудо произошло, поднимите. Кто почувствовал вот это реально в своей жизни? Ну, вот видите, есть такие люди. Они являются примером для всех. Вот так надо жить. Три круга жизни означает раз, и сердце близкого человека начинает меняться. Это значит, Бог вам простил. Потому что близкий человек олицетворяет какие-то наказания в прошлом. Я в этом убежден на все 100% сейчас, абсолютно. Я это вижу всегда, когда человек страдает, всегда не зря, всегда. Хотя человек не верит в это сам, он думает, что он зря страдает. Он думает, что у меня так не должно быть, я не такой человек. Ну, ты просто сейчас не такой, раньше был такой. За это наказан сейчас. Представляете, чудо заключается в том, что то, что ты не верил, что человек изменится, он бац, и начинает меняться, неожиданно. Но такое только через молитву может произойти. Просто так это не происходит. Только если ты сначала спокойствие, потом ты с ним правильно общаться можешь, потом он начинает по-другому пытаться жить, и потом раз, и он стал другим человеком. На это обычно уходит несколько лет, 2-3 года. Не за 5 секунд это происходит. Итак, мы должны об этом знать, что есть вот эти связи между людьми. А нету звука. Очень ранимые,
ради высокой любви мы обязаны. Помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою.
Видите, связаны нитью незримым. Надо помнить об этом всегда, потому что некоторые говорят, а это мой человек вообще, с которым я живу, или не мой? Сердце загрязнилось, уже контакта нет через сердце с ним. Балдеж от него тоже уже закончился. И ты думаешь, что я с этим человеком живу? Я от него не балдею. Сердце тоже его не чувствует. А что с ним жить? Может быть, это не мой человек? Ну, то есть, этот человек всегда останется связанным с тобой на всю жизнь. Даже когда ты с ним жить не будешь, тебе надо светлую память о нем хранить. Иначе это будет мешать тебе дальнейшей жизни. Если ты набижен на него до сих пор или плохо о нем думаешь, это в твоей настоящей жизни тоже будет плохо сказываться. Ты должен всегда чистую память культивировать об этом человеке всю жизнь, если ты с ним жил. Навсегда связаны, на всю жизнь на эту связаны. Поэтому надо всегда эти ниточки беречь в чистоте, хорошо к людям относиться. Итак, начался плохой период. Первое, что мы делаем, мы начинаем зарядки больше делать, людей больше любить, молиться. Почему? Сил не хватает. Плохо мне жить. Значит, больше делай всего того, что делает хорошо, наполняет тебя. Что значит наполнился? Значит, силы есть, мне хорошо теперь жить, несмотря на то, что трудно. Но хорошо, трудно, но хорошо. Дальше. Вот близкий человек, он является судьбоносным для меня сейчас, он как бы разрушает мою судьбу, мою семью. Что я должен делать теперь, сейчас, в этот момент? Как обычно разрушение происходит? Обычно классика жанра. Несколько вариантов. Первый вариант. Я его сильно люблю, он гордится собой и мучает меня. Я при этом унижаюсь, он гордится собой. То есть я становлюсь некрасивым, он как звезда сияет. Ну, то есть он такой крутой, я вообще зачуханный. Вот. И мы с ним живем вместе. И он говорит, я с тобой живу только потому, что я так решил. А так с тобой жить незачем. А причина, почему он такой стал, это просто то, что ты его любишь. Ты наслаждаешься им, ты от него испытываешь наслаждение, а он тебе отдает свое наслаждение, позволяет собой наслаждаться. Так устроены отношения в этом мире. Понимаете, если бы мы были святые люди, тогда была взаимная любовь. Почему? Потому что святые люди не балдеют друг от друга. Когда люди балдеют друг от друга, они влюбленность перетягивают. Одна девушка мне говорит, я со своим парнем не могу быть, потому что он слишком меня любит, и мне тяжело от него становится. Ну, то есть она правда все так и сказала, что он перетягивает от нее влюбленность. Он на себя тянет, забирает энергию любви на себя. В результате ничего не остается. Мне тоже хочется любить, а я не могу. Вот. Ну и в семье всегда так получается, что один человек унижается, а другой гордится собой. И тот, кто гордится собой, чаще всего изменяет. Бывает и другой вариант, когда тот, кто унижается, не выдерживает и бросает. Из-за обиды сильно. И тот вариант, и другой возможен, но это классика жанра. Когда разрушаются семьи. Почему они разрушаются? Потому что влюбленность стала слишком сильной, а любовь не появилась. Что такое любовь? Это когда я не сильно завишу от человека. Я вот, мне он нравится, но я стараюсь зависеть от Бога. Я молюсь, стараюсь работать над собой, постепенно успокаиваюсь в отношении к нему. Больше хочу ему служить, Не из того, что мне хочется, чтобы он был рядом со мной, а просто хочу понять, что за человек. Хочу почувствовать его как личность. И вот делать то, что ему нужно для жизни. Это уже называется любовь настоящая. То есть почувствовать, понять человека. То есть нужно очень глубоко смотреть человека. Видеть в нем чистоту, учиться. В женщине, например, есть человек, который тебя мучает. Вот жена. Это человек, который тебя мучает. И в ней есть божественная сила, которую надо верить. Вот почему люди верны остаются друг другу. Потому что через жену действует Бог. Он показывает, смотри, женщина — это божественное существо. Учись это видеть. Чистота в женщине. Допустим, сердце у ней такое очень глубокое. Она видит, как события происходят. Сейчас в Минске вот вчера мне мужчина говорит, у меня жена всегда права. А я всегда дурак, ее не слушаю. Это божественно. Бог через женщину. Бог это сердце мужа. Жена это сердце мужа. То есть Бог через сердце жены действует часто очень. Женщина говорит правду мужчине. Это божественно в ней. Надо учиться это видеть. Учиться это видеть. И когда ты это видишь, тогда ты для этого начинаешь и действовать в человеке. Для божественного в нем начинаешь. Поклоняться Богу в человеке. Любя его. Заботиться о нем. В результате человек тоже вдохновлен, он думает, ты меня такой считаешь, что я такая, ты так считаешь, я очень благодарен тебе, я тоже тебя таким считаю хорошим. А мужчине что божественное, это храбрость, твердость духа, разумность, стойкость, спокойствие и так далее. Много качеств божественных тоже в мужчине есть. Но в человек, допустим, в нем такой скользкий, противный, неприятный, занудный, вот. А божественное в нем, оно такое сильное, крепкое. И все это объединяется в одно целое в человеке. Надо учиться больше божественное в человеке видеть и меньше человеческое. И тогда семья начинает крепнуть, становится сильной. Но это все видение такое, чтобы так увидеть, нужна сила внутренняя. А сил не хватает. И она берется от Бога. Поэтому и нужна молитва, чтобы улучшать качество своей жизни. Чтобы сильнее видеть чистоту в людях. Чистоту в близком человеке. Сильнее это видеть, учиться. И тогда жизнь будет у тебя лучше. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Ну, то есть, когда любовь долгой становится, когда мы не видим мелкого в зеркальном отражении, а мелкое, что оно делает? Оно лезет, само вылазит через судьбу. Оно в человеке проявляется и мучает тебя мелкое. А ты должен как бы стараться побеждать эту судьбу и учиться видеть главное в человеке. Давай оставим мелочи, давай оставим главное. Итак, несмотря ни на что, вот я стараюсь, вижу, хочу видеть лучшее в человеке, но при этом идет конфликт, разгорается скандал, включается теща, свекровь, там собачки, все, что нужно для скандала, все занимают позицию неправильную по отношению ко мне. Даже собачки меня не любят, которые связаны с моей женой. Вот, все не так, как надо. Я уж не говорю о братьях, сестрах там и так далее. Это означает время. Время начинает действовать против тебя, создает тебе плохую судьбу. Если ты не понял, что это время действует, начинаешь думать, что теща во всем виновата, или собачка, или брат ее, или сестра, там еще кто-то, это значит, что ты попал под влияние времени. Когда человек попадает под влияние времени, глаза стеклянными становятся, и он начинает выяснять отношения, ругаться со всеми, кричать. Это значит, что человек слаб, у него слабый разум, попадает под влияние времени. А если он сильно попал под влияние времени, то он идет к бабке-гадалке. И она говорит, да, вот они виноваты во всем, в твоей жизни, во всей. И кусает эта бабка-гадалка его в сердце прям. Змея подколодная. Пришел сам к змее, она ему дала неправильную веру, укусила в его сердце. Еще деньги за это взяла. И побольше денег, чтобы верил сильно. Надо сильно заплатить, чтобы сильно верил. И человек начинает думать, что вот все, вот все вот эти люди виноваты во всем плохом, что у него происходит в жизни. В результате, что происходит дальше? Если человек не может отвлечься от того, что кто-то виноват, он судьбу исправить не может. Потому что, чтобы ее исправить, надо понять, что это судьба действует, а не человек. Не человек разрушает мою жизнь, а моя собственная судьба. Потому что я до этого что-то сделал плохое. Надо принять это в своей жизни, как теорию сначала. Как практику невозможно сразу. Потому что ты же не видишь, что плохого сделал-то. И Бог тебе не показывает сначала. Дальше, следующие этапы событий, которые происходят, это то, что человек должен сначала все это в молитве принять, что происходит. Он должен понять, что так и должно быть в его жизни. Вот муж изменил, значит, так положено, так и должно быть. С мужем потом разберемся, это другой вопрос. Но сейчас мы с судьбой разбираемся. То есть мы сейчас поняли, что муж изменил, так положено мне. Я принимаю, отдышалась. Допустим, воин сражается, у него отрубили кисть, у него есть еще одна рука, у него есть меч, и он может дальше сражаться, но сначала надо принять судьбу. Мне уже отрубили кисть. То есть я еще сильный, у меня есть возможность сражаться дальше, но уже я не такой, как раньше. Если человек принимает это, с радостью продолжает сражаться, он побеждает этот поединок всегда. Потому что другой воин не может это поверить, что он уже почти победил, а при этом тот не теряет силы. Это страшно видеть. И поэтому он теряет силы. Кто-то должен потерять силы, один из двух. Поэтому если я прощаю мужу, еще становлюсь сильнее и красивее, несмотря на его поступок, он теряться начинает. Потому что когда судьба действует, кто-то должен потеряться, кто-то должен ослабнуть. Идет война, судьба натравливает одного человека на другого. И если муж изменил, я должна как бы простить ему сначала, потом стать сильной. А потом только, когда я становлюсь сильной, дальше он слабеет, он теряет себя, начинает извиняться, и ты его не бросаешь, но держишь на расстоянии. Потом, в конце концов, видишь, что он исправляется, пытаешься потом дальше строить аккуратно с ним отношения, целый долгий путь, который приводит, в конце концов, к тому, что целый человек меняется полностью, вся его жизнь. Но потом на всю жизнь благодарен уже остается. Или ты его теряешь, этого человека. Но при этом сохраняешь себя. И Бог сразу тебе дает другого человека, потому что если ты себя сохранил, то судьба твоя не потеряна. Человек может выбрать и уйти, допустим, но если ты все правильно делаешь, ты сильную позицию занимаешь, прощаешь, как бы воспитываешь человека, не приближаешь за необходимостью, то есть за отсутствием необходимости. Не надо, допустим, кто изменил, с ним спать ложиться вместе, не надо. А если сильно изменять, даже жить рядом не надо. Просто не надо так же и бросать. Надо ему говорить, я твоя жена, я твой муж, мы живем вместе, но пока вот раздельно, чтобы ты поняла, как правильно. Я тебя люблю, все, прощаю, жду. Приму тебя, если ты раскаешься. Все нормально, не волнуйся. Понимаю, что ты ошибаешься не специально. Так получается у тебя в жизни. Сильная позиция очень. Чтобы такую позицию иметь, надо очень сильно потрудиться сердцем своим. Очень сильно. Итак, третий шаг, то есть первый шаг, понимание, что тяжелая судьба пришла. Нужно будет не так жить, как раньше. Больше времени уделять чему? Здоровью, отношения с людям и молитвой. Стать наполниться, стать сильным сначала. Должен стать сильным. Это второй шаг. Сначала понял, что плохая судьба. Второй шаг. Хочу быть сильным. Больше времени, никаких развлечений, никаких кино, никаких хобби. Просто работа, первая необходимость и здоровье, и молитва. Все, больше ничего в моей жизни нет. Я просто занимаюсь, только выживаю. Пытаюсь сохранить себя. Дальше. Третий шаг – это принятие окончательной судьбы, успокоение в сердце, стать сильным. И дальше, что делать с человеком? Надо понять, что нужно выбрать правильную дистанцию в отношениях. Если человек изменяет, наглеет, и при этом ты с ним близкие отношения строишь, ты очень быстро теряешь тогда себя, а он очень быстро теряет семью. Для того, чтобы это не произошло, ты узнала уже или узнал, что вот судьба очень коварная, жестокая, сейчас тебя наказывают, сразу с ней правильная дистанция. То есть это означает, не расходимся, но и близко не общаемся. То есть ты хочешь так жить, пожалуйста, вот так. Я не могу близко общаться с тем, кто меня предает. Надо четко человеку по-доброму объяснять, что он предает сейчас, потому что он сам этого не понимает в это время. У него меняется философия в это время. Он начинает изучать всякие книжки о том, что надо много теток иметь, что там, ну, то есть, ему, он на другой стандарт жизни переходит такой человек. И поэтому ему кажется, что он правильно все живет, так и надо жить. Очень, очень важно ему показать, что у тебя стандарты жизни и философия не поменялась, несмотря на его мышление. Ты говоришь, нет, это предательство. И поэтому ты мой муж, все нормально, Бог мне тебя дал, но живем на дистанции на определенную. До какой дистанции, чтобы вам было более-менее комфортно? Вы не должны чувствовать, что он пожирает, его присутствие пожирает вашу судьбу. Нельзя оскверняться так сильно, находясь в близости с человеком, который тебя предает. Или у него бзики какие-то в голове пошли, там он считает тебя там плохим, начинает тебя это, гнобить там и все прочее. Чуть дистанцию. Дистанция означает, мы вместе, я выполняю свои обязанности перед тобой, но при этом нет близкого общения. И человек в результате этого, выбрав правильную дистанцию, человек успокаивается и чувствует силы, что он может сражаться дальше за свою судьбу. Часто люди что делают? Они сначала держатся близко очень друг с другом, доводят до истерии ситуацию, а потом совсем расходятся. Это означает, что они не могут выбрать правильную дистанцию. Когда две машины слишком близко едут, сначала искра идет, а потом они обе попадают в аварию. Ну, то есть нужно, чтобы дистанция была достаточная, чтобы можно было на скорости жить. На скорости, понимаете, события тяжелые происходят. Это очень важное знание. Вот, допустим, смотри, даже в любви нельзя менять дистанцию слишком быстро. Допустим, девушка полюбила парня, она встречается с ним. Нужно держать дистанцию, иначе ты потеряешь себя в отношениях, а он остынет. То есть нужно держать дистанцию для поддержания любви. Потом, когда вместе живете, тоже не надо, вот когда уже без штанов друг перед другом ходим, это неправильная дистанция. Женщина должна в семье всегда быть красивой. Она должна быть менее красивой на улице, чем дома. И всегда чуть-чуть на дистанции от мужа, чтобы он чувствовал эту красоту и недоступность. Никогда не надо становиться очень домашней перед ним и очень некрасивой. Иначе ему понадобятся другие недоступные и красивые, понимаете? Дистанция очень важная вещь вообще в жизни. Например, если ты перед наставником приблизился сильную дистанцию, ты начал видеть его, Бог через него действует, когда он далек. Наставник должен быть подальше от тебя. И Бог тогда через него действует. Если приблизился сильно, он уже близок, и ты не чувствуешь в нем присутствие Бога. Через наставника же Бог действует, понимаете? Не сам человек такой крутой. Это Бог так действует. Вот. Ты не чувствуешь в нем божественного, уже начинаешь видеть больше его недостатки там, и все прочее. Теряешь уже отношение как к старшему. В результате опять прокол. Или, допустим, к ребенку своему. Ты относишься как, ну, просто это мой ребенок. Допустим, ему говорят, он уже академик. Да нет, это мой ребенок. То есть это значит, что ты не видишь в нем божественного вообще. То есть мой ребенок, значит, ничего не может в нем быть необычного. Просто ребенок мой, и все. А в нем есть божественная сила какая-то, действует через него тоже. Поэтому нужно вот это вот понимать, что дистанция везде нужна. Не надо сильно прилипать к людям и думать, что это и есть любовь. То есть нужно в людях видеть чистоту немножко подальше, чтобы увидеть человека. Иногда поближе, иногда подальше, чтобы увидеть человека. Иногда поговорить по-доброму надо близко. А если, допустим, ты чувствуешь, он ругается как-то, скандалит, отодвинься чуть, пытайся понять, что он хочет. Скорее всего, люди сильно страдают, поэтому так себя ведут. Пойми, в чем его страдание. Почему он ругается, кричит. Не смотри его злые чувства, качества, посмотри, в чем страдание. Потому что все, кто ругаются, они сильно страдают в это время. Теряют себя обычно. Люди, поэтому ругаются. Итак, дистанция это третий шаг или четвертый после окончательного принятия. И после того, как ты дистанцию выбрал правильную, дальше нужно следующее, сделать очень важную вещь. Пытайся со всех сил, с молитвой и со всем остальным понять глубокую причину неправильного отношения, поведения человека. Почему он так себя ведет? В чем причина? Допустим, у меня было время, когда жена очень сильно на меня раздражалась. Ну, то есть я только даже мимо рядом прохожу, ее уже колбасит. Вот, очень сильное раздражение. И я начал молиться, пытался понять, почему так, что происходит. Я увидел, что она устала. Ей тяжело отношения строить, она устала. Я говорю, моя хорошая, давай отдохни, побудь одна побольше. И она говорит, точно мне вот этого и надо. Побудь с подружками больше, побудь одна, как бы, и тебе станет легче. И она так раз ее расслабила, потому что я понял причину ее поведения. А, ну, кажется так внешне, что она просто плохой человек. Ну, то есть она так себя ведет вообще, как плохой человек. Она просто устала, оказывается. Она хороший человек, но устала. Или мужчина, допустим, гневается там. В чем? Есть истинная причина, понимаете? Найдите причину. Может быть, и причина достаточно серьезная. Например, гордость. Вот человек начинает гордиться собой и пошел, если я что-то корчить. Ну, замечательно. Если даже это так, все равно, если ты поставил диагноз, понял, что делать, но ведь делать-то очень просто все. Вот, допустим, человек гордится собой. Что надо сделать? Да просто его не замечать. Просто делать, жить нормально и не замечать, как будто его нет. И гордость сразу вся уйдет. Это же все просто мыльный пузырь, гордость в человеке. Она быстро заканчивается, понимаете? Когда человеку поменять его статус в отношениях, гордость сразу пропадает. Поэтому, если ты молишься и пытаешься понять глубокую причину поведения человека, у тебя все успокаивается в сердце. То есть признак того, что ты все понял – спокойствие. Ты понимаешь, почему он так себя ведет. Чаще всего 90% это просто усталость человека. Это его просто невозможность строить отношения, у него просто нет сил. Есть такие ситуации, когда человек хороший, а между вами пустота пошла. Судьба иногда делает так, что влюбленность заканчивается, а любви еще нет. Вы не умеете еще служить человеку. Просто раз и холод пошел. И он тобой уже не интересуется, потому что у вас были неправильные отношения. Когда люди живут просто балдеют друг другом, наслаждаясь, они там вместе, там моя любовь, там наслаждаются, все. Они не знают, что это все заканчивается потихоньку. Идет время, и это все чувства тают. И наступает время, моя любовь, а счастья уже нет. Счастья нет. Что делать, непонятно. Ну, то есть люди не понимают, что как бы влюбленность это вообще не наша энергия. Влюбленность это энергия Бога. Это человек дает человеку, другим человеком наслаждаться просто так. Знаете почему? Потому что я хочу о нем заботиться, я хочу остаться с ним, я хочу его выбрать, я хочу ради него мучиться, и поэтому Бог радуется мне и говорит, ну ладно, я тебе через него счастье дам, раз ты с ним хочешь жить. А я Бога обманул на самом деле, я с ним жить и не хочу. Я хочу балдеть от этого счастья и его пнуть под зад потом. У меня другие желания на самом деле. Но Бог же тоже не дурак. Он смотрит, что ты так решил. Хорошо, значит, устроим тебе Кузькину маму. Мне в Риге спрашивали, а что такое Кузькина мама, Олег Геннадьевич? Объясните, пожалуйста. И не стал им объяснять. Итак, нужно очень глубоко почувствовать человека, оторвавшись от его поведения. Нужно так сильно молиться, чтобы отделить человека от поведения и понять, что происходит с ним, почему он так себя ведет. Есть много-много причин. Допустим, женщина говорит, вот что-то я не понимаю, что с ним происходит. И раз мы разобрались, оказывается, вот что происходит. Человек решил новые отношения построить, а старые не закончил. И идет раздвоение личности, нет искренности во всем. Вот что происходит. Надо ему помочь. Вот. Если он хочет туда, пускай туда, хочет сюда, значит туда. Ну, то есть, надо сначала глубоко понять человека. Это не значит, что он плохой. Он хороший человек, просто иногда люди не знают, как правильно поступать. И разные могут быть ситуации. Может, ты, понимая его, узнаешь, что у него любовница есть там. Или, понимая его, узнаешь, что на самом деле ничего плохого и вообще не хотел, что чаще всего бывает. А просто он не знает, как правильно, и все. Допустим, классические ошибки мужчин. Мужчина думает, что на женщину надо надавить, показать ей силу, и тогда она все поймет. Это классическая мужская ошибка. Если ты на женщину надавил, показал ей силу, она не то, что все поймет, она попадет в ступор, то есть она потеряет себя, почувствует тебя врагом, начнет с тобой сражаться и так далее, начнется боевые действия, потому что женщина никогда не может принимать мужскую силу. Но если ты твердо и по-доброму с ней общаешься, тогда ее расслабляет и начинает слушать. Ну то есть женская природа не терпит насилия никакого вообще в жизни. Поэтому Веда говорится, девочек нельзя насилием воспитывать, только добрыми словами. Но женская природа не терпит насилия вообще никакого. Только объяснение, ласку, спокойствие. Можешь, допустим, не общаться, можешь общаться, можешь наказать отсутствием общения. Но не можешь, когда ты пытаешься на нее давить, будет только плохой результат. Только плохой результат. Классическая ошибка женщин – это очень эмоциональное и колкое поведение с мужчиной. Если мужчину колоть, он становится ежиком сам. Он такой, и все, он как бы начинает как бы защищаться, и он как бы не слышит то, что вы от него хотите. Это классическая ошибка. С мужчиной надо быть слабой, когда хочешь ему объяснить. Чем слабее ты себя ведешь, тем легче он тебя понимает. Потому что, когда он видит слабость женщины, что женщина слабая, он ее хочет защитить. А как ее защитить? Начать слушать, чего она хочет. Вот. Ну, то есть, нужно просто иметь какие-то просто элементарные навыки, как себя вести друг с другом. Есть просто классические, обычные ошибки. Допустим, если женщина женщине очень эмоционально что-то говорит обиженно, та слушает. Потому что женщине так хорошо говорить. Если мужчина мужчине говорит, я же тебе говорил, то да, он слушает там. Демагогию можно мужчине прочитать, рассказать ему свое понимание вещей. Все классно. Женщина женщине может эмоции излить. Но если мужчина женщине демагогию рассказывает, или женщина мужчине эмоции изливает, это разрушает отношения. Так нельзя делать просто, в принципе. Мужская психика эмоции не выдерживает, колких. Женская психика демагогии не выдерживает, она съеживается, она не может вообще понять, что происходит. Ее глушит просто, это такое поведение мужа. Итак, надо понять глубокую причину, что происходит. Если вы ее понимаете, то у вас сердце вот здесь успокаивается. Вам легче жить становится сразу, потому что человек страдает только от незнания. Понял, что плохой период жизни, уже легче стало. Понял, что именно происходит с человеком, с близким, уже легче стало. Теперь следующий этап, а теперь пойми, чем он-то раздражается. Вот что с ним происходит, ты поняла. А что ему-то от тебя надо, пойми. А обычно это элементарные какие-то, допустим, вещи, которые вообще не имеют, шкурки выделанные не стоят там. Или... Ну, то есть они вообще, ну, допустим, вот у меня есть определенная твердость внутренняя в характере. Я сам как бы веду себя хорошо, но жена устает от этой твердости просто. И нужно просто с ней стараться вести себя мягче. Ну, то есть, когда я это узнал, чего ее как бы трясет, почему, я просто начал, как домой прихожу, раз, сразу такое, как мягкий одуванчик такой, такой на лету, который летит такой, остановлюсь. Это вроде бы игра такая, но игра это и есть жизнь в данном случае, потому что есть игра для любви, а есть игра для развлечения. Вот если я просто, ну, хочу, чтобы жене было приятно рядом со мной, пытаюсь вести себя так, как ей надо, ее сразу расслабляет, легче ей становится, и все, она счастлива. А если я как бы из себя что-то корчу рядом с ней, ее это разрушает, то это означает, я просто не вижу человека, и все. Ну, то есть, когда я в себе еще понял причину, что во мне это такого не так, а она это воспринимает, говорит, ты грубый, ты жесткий, там и так далее, мне говорит. Я думаю, какой я грубый, я вроде стараюсь и так. А она имеет в виду просто тонус мой психический. Просто тонус, не слова, не поведение, просто тонус. Понимаете? Когда это понял, я просто поменял тонус в отношениях с ней, поменял тонус. Понял, как себя по-другому вести, ля-тру-ля-ля, там, и все. И как бы. Но раз, ее расслабил. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вещи, которые надо просто понять, что в тебе не так. Но если ты считаешь, что человек близкий ошибается, то это уже тогда безумие. Если он тебя одно и то же повторяет постоянно, это же не может быть просто так. Есть какая-то причина. Надо ее все понять, увидеть. Это тоже непросто сделать. И следующий момент, самый главный, который может действительно сохранить семью, когда трудный период начинается, естественно, это все обычно ведет к чему? К разрушению отношений. И чтобы действительно сохранить судьбу, семью, существует тайна. Нужна тайна, понимаете? И эта тайна означает, что глубокое понимание о том, что такое любовь. Вот я хоть на каждой лекции об этом говорю, большинство людей все равно не понимает. Большинство людей под любовью воспринимают наслаждение, исходящее от близкого человека. И вы мне говорите постоянно: «Олег Геннадьевич, я его не люблю». Ну что значит «не люблю»? Если это вообще в принципе невозможно. Не любить человека невозможно. Почему? Потому что если ты доброе что-то сделал человеку, от него приходит благодарность. Через эту благодарность приходит божественная сила, на тебя начинает действовать. И эта божественная сила, когда тебе в виде благодарности приходит, тебе очень становится хорошо. Ну ж, Господи, как хорошо. Вот это и есть любовь. То есть если ты делаешь доброе что-то человеку, всегда благодарность возникает. И это и есть любовь. Если ты говоришь: я его не люблю и жить с ним не могу, то это означает, что ты хочешь балдеть просто, просто так балдеть. Вот ты ничего не делаешь вообще, раз, и хорошо. Но это первое время только бывает, потому что это подарки от Бога, понимаете? Вот это вот, раз человек с чего живет, он мечтает: я хочу, чтобы мне всегда было хорошо с этим человеком, всегда. Но это невозможно. Любая батарейка разряжается. Влюбленность как батарейка, она разряжается, и как бы мы разрядились друг на друга. Причем чем больше люди проводят вместе, тем быстрее она разряжается. Чем больше секса, тем больше близких отношений, чем больше вот это «мне хорошо с тобой, и в снегопад, и в дождик проливной». Чем больше вот это, тем быстрее это все закончится. 100%. Потому что это просто разряд аккумуляторов друг на друга, плюс на минус. Мужчина плюс, женщина минус. Разрядились, и все. А ты такой холодный, как айсберг в океане. И так далее. И все. И люди думают: ну, заразрядились, дальше пойдем заряжаться на кого-то другого. И они не знают, что с каждым новым отношениями зарядки будет меньше. Мне один человек подошел, говорит: Олег Геннадьевич, что-то, блин, какая-то проблема. Лекции мои слушает, в Москве живет. Московский озорной гуляк. Говорит: какая-то проблема, я девушку встречаю, а раньше хоть какая-то любовь была, и долго достаточно, а сейчас пару дней и все, уже не люблю. Ну, то есть, значит, разрядился капитально уже. Ну, то есть, сначала там мог год любить, потом... полгода, потом 3 месяца, потом месяц, потом 2 недели, а сейчас уже 2 дня всего. Как, говорит, с девушками встречаться и как семью теперь создавать? Я говорю: семья предназначена не для балдежа. Она предназначена для того, чтобы заботиться, служить о человеке, ждать благодарности. Когда благодарность пришла, радоваться, что начались отношения. Одна девушка мне знакомая говорит: ну не чувствую я от него любви. Я говорю: что ты под этим понимаешь? И столько времени ей объяснял. И потом только до нее начало доходить, что она просто ждет от него внимания, ласки, материальной заботы. Но сама делать ему ничего не хочет. Не хочет. И поэтому никакой благодарности не приходит. Все, что она ему делает, это для того, чтобы вызвать у него это кайф из него, чтобы вышел. Допустим, я ему готовлю, чтобы он улыбнулся и сказал: спасибо, кайф, что пошел. А ты просто им приготовь, чтобы он поел. Он же человек, ему кушать надо. И это вот называется любовь. Без всякого кайфа. Понимаете, оказывается, есть очень серьезная вот эта тема. Если ты поймешь, что такое настоящая любовь, семья сохранится. Не поймешь — разрушится. Потому что сначала тебе, тут 3 этапа надо. Сначала тебе надо это понять и вести себя правильно. Потом от него пойдет благодарность на 2-м этапе, а потом он это поймет. И когда вы оба это поймете, тогда между вами появится верность. Потому что верность — это что такое? Это как раз уже крепкое, ну, укрепление настоящей любви в отношениях. То есть вы сдали свой экзамен. И у каждого человека одинаковые экзамены. Понаслаждались друг другом, дальше пустота в отношениях. Дальше, если ты не успел начать служить бескорыстно, если ты не хочешь просто жить с этим человеком. Потому что когда начинается вот эта пустота, люди все подходят и говорят: Олег Геннадьевич, вот сегодня, вчера в Минске так одна девушка: Олег Геннадьевич, я вот не могу понять, мой муж — это мой человек или нет? Чуть не могу понять, мой или не мой человек? Я говорю: а почему вы так вопрос-то задаете? А кайфа не идет. Ну, я своими словами вам объясняю. Кайфа от него уже не идет. А что вот жить, если кайфа не идет? Так я же вам говорю, все лекции об этом только и говорю. Что это значит, что закончилось это все, вот чувство влюбленности, закончилось. Теперь надо благодарность, чистоту принять человека от первой стадии любви, потом уважать, вторая стадия любви, и третья – верить, верность сохранять, верить, что это Бог тебе дал этого человека. Это уже третья стадия, это ты уже видишь в нем чистоту и красоту, и все экзамены сдал, и все классно у тебя в жизни. Думаешь, с этим человеком будет дружить, не надо мне никакого кайфа, он такой классный, я хочу ему жизнь свою подарить. Человеку этому, чтобы он был счастлив в жизни. Он же достоин счастья, он столько для меня сделал. Вот это вот и есть то, что надо. Так это не просто. И вот тогда уже нет разрушения в семье. На этой стадии верности нет разрушения. Не бывает разводов. Не бывает бросаний никаких. Потому что если тебе понравился кто-то, ты не можешь это променять на то, что как бы... Ты не можешь променять на вот это все, вот этот кайф временный, но настоящие вещи ты никогда не променяешь. Сердечные отношения, глубокие очень отношения. Это уже не кайф от половых отношений, а сердце, сердце связано.
Мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердце не трудно.
Сердцем дотронуться.
Опять нас любовь за собой назвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечность.
Вечность, уже вечность теперь. Почему опять любовь позвала? Потому что сначала наслаждение друг другом, потом перерывчик, когда ты экзамен должен знать, а потом уже дальше... Опять нас любовь за собой, но это другая любовь, понимаете, это уже чистота чувствуется в человеке, благодарность, уже ну, то, что он твой родной человек, ты с ним столько прожил времени, тут у вас дети там, и вы вместе столько сделали друг друга, ты благодарен ему, она благодарна тебе и так далее, идет процесс чистых, светлых отношений. Вот это, ради этого люди и живут вместе, а не ради того, чтобы кайф всегда в постели был. Этот кайф закончится 100%. Ну, какие вопросы на эту тему? Что вот непонятно? Вот именно на эту тему какие вопросы? Да, мужчина. Давайте микрофончик. Ага. Микрофончик. Знаете, почему одних женщин спрашиваю? Потому что они сильнее хотят. У женщины в 6 раз сильнее желание, чем у мужчин. Они сильнее их хотят, и поэтому сильнее видно. Сильнее хотят вопрос задать женщине. Садитесь.
Олег Геннадьевич, вот вы говорили найти источник силы. И первое вы сказали природа, второе хорошие люди.
Вам нужно бегать на природе, двигаться на природе вам. Люди у вас с людьми как-то так нормально, наполненность хорошая, работа есть, мне кажется, семья есть, да?
Нет,
нет. Нет пока, ну скоро будет, значит. Нормальная наполненность, все хорошо, да?
А вот вы сказали, что три источника, а вот третий?
Третий это храм, молитва, ваша вера, ваш наставник. Это вот непосредственно отношения с Богом уже, прямые. Не через людей, а через природу, а прямые отношения.
Да, хорошо, спасибо.
Угу. Ну вот мужчина в очках там сзади. Вы, да, вы. Не оборачивайтесь. В черных очках мужчина.
Олег Геннадьевич, почему вы сказали, что нужно ждать благодарности в отношениях?
А потому что Бог вас испытывает сначала. Будет испытывать. Там знаете, какой секрет? Он заключается в том, что есть определенная прослойка эгоизма у человека. Когда человек, ты, допустим, ему добрые дела какие-то делаешь, то сначала он наглеет от этого всегда. То есть он хуже становится, а не лучше. А ты в это время можешь его начать воспитывать, потому что когда ты доброе что-то делаешь бескорыстно, у тебя от этого ты не унижен становишься, у тебя не тает чувство собственного достоинства, а ты как бы видишь, что он наглеет чуть-чуть, и может шуточку как-то спокойненько его воспитывать. И когда это воспитание дает плоды, то у него дальше твои хорошие, добрые поступки вызывают уже благодарность сердцу. То есть этого надо ждать, потому что есть вот такое вот препятствие определенное. И если ты что-то доброе, хорошее сделал и наткнулся на эгоизм, не удивляйся, потому что у тебя тоже есть. Мы все эгоисты, у нас у всех много неблагодарности, но если человек настойчив в том, что он делает правильно, он устанавливает эти правильные отношения со временем потом. Эгоизм есть у всех. Как один парень мне говорит: Олег Геннадьевич, я девушку полюбил чистой, бескорыстной любовью. Я говорю: вы уверены? Он говорит: на 100%. Я говорю: хорошо, замечательно. А почему вы бабушку не полюбили чистой, бескорыстной любовью? Почему именно девушку молодую? Такой: я не знаю. Я говорю: ну вот если бы бабушку полюбили чистой, бескорыстной любовью, тогда бы я поверил, что это бескорыстно. Ну, то есть эгоизм есть у всех. Как, ну, ваш вопрос, продолжайте.
Так бескорыстным быть или нет? Или ждать?
Ага, вы стандарты повышаете. Вы поймите, что человек не может быть абсолютно бескорыстным. Надо пытаться быть бескорыстным. Абсолютно бескорыстным может быть только святой человек или Бог. Когда святой человек ничего от жизни не ждет уже, и он как солнце сияет, тогда ему ничего не надо в принципе. Он как бы ни в чем не нуждается. Мы нуждаемся в близких людях. Здесь нет полного бескорыстия. Но если мы действуем по отношению к нему, не желая ничего взамен, это не является полным бескорыстием. Но этого достаточно, чтобы чистые светлые чувства появились. Не повышайте слишком сильно стандарты. Потому что иначе, смотрите, что получается. Или я абсолютно бескорыстно действую, что и невозможно, или я просто живу, как жил раньше. Другими словами, эти повышения стандартов приводят к тому, что вообще ничего делать не будете. Понимаете? То есть вы стараетесь быть, насколько возможно, бескорыстными, но все равно же цель есть — это сохранение семьи. Даже когда человек молится Богу, он тоже не полностью бескорыстен. Потому что он хочет чего? Очищения сознания, хочет духовного развития, духовного совершенства. С этой точки зрения мы все равно зависим и означает в какой-то степени корыстны. Полностью бескорыстным может быть только человек, который как солнце сияет. Он уже развит, он уже чист. Поэтому он самодостаточный. Но вы же не самодостаточный, я не самодостаточный. Поэтому мы поступаем, пытаемся поступать максимально бескорыстно, насколько можем. Понимаете? Но если там глубоко философию копать, можно, конечно, в этом во всем найти корысть. Даже и в желании молиться можно найти корысть, потому что человек хочет очиститься. Поэтому давайте не будем так глубоко копать. Лучше просто надо сохранить семью, чтобы отношения чистыми и светлыми были. Нужно просто пытаться служить человеку честно. Называется бескорыстно. То есть ничего сейчас от него не хотеть. Он сам решит, когда он почувствует сам, что он благодарен, он сам будет благодарен.
Спасибо.
Есть разные стандарты, можно запутаться. Если мы слишком глубоко копаем, можно запутаться. В отношениях между мужчиной и женщиной нет полного бескорыстия. Но когда у них есть чистые отношения, это очень высокий уровень бескорыстия. Понимаете? И когда я молюсь Богу, это очень высокий уровень бескорыстия. А если от человека ждать совсем полного бескорыстия, это просто невозможно. Потому что мы не самодостаточные. Мы не можем без воздуха жить, без воды, без пищи, без людей, без общества, без квартиры. Мы очень зависимы и, значит, корыстны. А если человек слишком высокие стандарты себе делает, то он просто может очень сильно пострадать от этого. Потому что Бог ему тоже высокие стандарты даст. Скажет: ну хорошо, поживи без пищи, поживи без работы, поживи без семьи, если ты такой бескорыстный. Невозможно. Поэтому просто живи как можешь. И старайся быть бескорыстным, насколько ты можешь. Старайся. В этом все равно будет корысть, но это уже хорошо. Слишком такой высокий подъем стандартов в нашей лекции. О, с цветочком вопрос, да? Чтоб я заметил, да? Ну, хорошо, хорошо.
Благодарю вас от всей души, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, а как можно служить человеку, если, ну, в принципе, я уже вот третий год служу, стараюсь для Бога это все делать, ничего не ожидаю взамен. Ничего не ожидаю взамен, но ситуация вообще складывается.
Это ваш муж?
Да, он мой муж, мы 10 лет живем вместе, он сейчас работает в другом городе. Причем попал он туда не просто так, а
после моей
поездки в святое место, где я соблюдала специальный пост для благополучия мужа. Через неделю после этого я приезжаю, он попадает, получает работу, хотя долго сидел без работы, уезжает в другой город.
А что, вам не поехать к нему?
Нет, я в январе вот задавала вам вопрос, вы сказали, езжайте, я сделала себе свободный график работы и поехала туда.
Супер, и что произошло?
Я увидела, что там, ну, происходят не вполне приятные для меня вещи.
Какие?
У него, ну, я поняла, что там что-то наклевывалось, но я не подавала виду, вела себя очень хорошо.
Супер.
По-доброму и правильно, продолжала молиться, ничего не ожидала.
Никогда мужика не отпускать от себя?
Ну, надолго мы не расставались, там максимум 10 дней у нас было, там, перерыв. Но дело в том, что в апреле там я уже поняла, что случилось, там все.
Ну, ничего, бывает. И...
Да, я поняла, но... Дело в том, что он решил взять паузу. Он говорит, мне нужна пауза. И теперь...
Бывает, человек обкакался, раз шел обкакался.
Да, я так и понимаю. Что делать? То, что вы говорили, нужно молиться и глубоко понять причину, что с ним происходит. Я очень понимаю все, что с ним происходит. И я силу вот эту вот как бы черпаю, да, и по-доброму себя с ним веду, внутренне ничего не ожидая от него, не привязана к нему. Но теперь он, значит, блокирует телефоны, и он приезжает сюда, вот, мы не виделись 2 месяца, вот он последний раз приезжал. И то есть он такое впечатление, что делает все, чтобы разрушить окончательно отношения.
Ой, не беспокойтесь вообще ни о чем. Продолжайте молиться, вести себя хорошо. Все, у вас вот идет это как раз тяжелый период жизни.
Да, у меня тяжело.
Вот он. Мы первое, что мы принимаем, что он ни в чем не виноват. Виноват период жизни. Вы сейчас сдаете свой экзамен, причем очень хорошо, уже на 4-ку так сдаете, хорошо. Вот, простили, ведете себя правильно, все делаете как надо. У вас очень сильная позиция. Я поэтому говорю, ну, здорово, что вас спросил. Я сразу почувствовал вот то, что вы так очень сильно действуете правильно в своей жизни. Если говорить о нем, то он все равно же просто марионетка в руках Бога, понимаете? Он не может действовать независимо, понимаете? Он делает все, что может для того, чтобы жить. Вот и сейчас какая ситуация? Сейчас ситуация заключается в том, что он как бы, ну, обкакался, когда человек, ему очень трудно это признаться, понимаете? Он же был мужчиной, а теперь как бы он, как получается, как сказать, ну... Я тоже недавно там ходил по квартире, такое дело, потом раз, штаны порвались. Штаны просто порвались, так раз, внизу. Я вроде такой крутой, ко мне пришли гости. У меня штаны порвались просто, понимаете? И в это время я как-то не почувствовал себя очень комфортно. Не знаю, как сесть, чтобы не видно было. Знаете, такая ситуация была не очень хорошая. Но у меня тоже штаны порвались просто. Все. Сейчас как бы в таком состоянии, что ему некомфортно просто, понимаете, и он избегает отношений. Ну, вы продолжайте просто, он, Бог вам дал человека, он пока не забрал у вас этого человека, он дал. Вы продолжаете эти отношения, там, пытаетесь с ним поговорить, там, туда все, ведите себя сильно, будьте счастливы, вот. Правильно. Вот. Знак с правой стороны для меня означает благоприятно. Вот. Итак, этот человек пройдет определенные стадии. Первая стадия сейчас, он как бы ему стыдно перед вами, и он хочет закончить отношения сейчас. Просто хочет их закончить. У вас сколько семья, сколько вместе жили?
Скоро 10.
10 лет. Ага, замечательно. Вот, дети есть?
Детей нет, и мы не расписаны. Мы отрабатывали прошлые штампы в паспорте, и нам некогда было расписываться, раскаивались вот весь этот период жизни. И спустя 5 лет, вот, ну, 5
лет... А что, детей-то не заводили?
Ну, сначала испугались, там такие разные обстоятельства были. Но у него две дочки, у меня два сына.
А вот так.
У нас там.
Ага. Ну вот смотрите, то есть дальше он сейчас просто юлит, хочет бросить вас. Потом дальше он как бы, следующий этап, он успокоится и как бы придет в себя. Вот параллельно он будет пытаться вот строить отношения вот эти параллельные. Там, вот честно вам скажу, полный ноль. Вот полный ноль. Никаких шансов у него там создать семью нет. Эта девушка, с которой он пытается строить отношения, она его просто сожрет. Ну, то есть ему просто шансов нет, там его снижить, у него характер очень тяжелый.
Он так и прочувствует.
Да, он пока этого не знает, он просто балдеет, наслаждается там. Вот, потом дальше, когда он попытается с ней уже по полной программе, это где-то будет месяца через два, через три. Ну, то есть это все будет пару месяцев всего длиться, и потом как ободренный пес, как ободренный пес. Еще из штанов будет идти вонь. Понимаете, он как бы начнет возвращаться к вам назад. Человеку надо пройти такой урок, понимаете, в жизни. Любому человеку приходится в такие ситуации попадать, потому что он не знает, что такое любовь настоящая. Вот из этого вся проблема только в этом. Если люди это начинают понимать, нет разводов, понимаете, есть верность. Потому что он не понимает, что настоящий. Дальше уже уставим условия. Хорошо, мы живем вместе, тогда роспись сначала, ты раскаиваешься во всем, и дальше дети совместные, что-то так как-то в этом направлении надо вместе, чтобы устойчивость какая-то в отношениях появилась. Он обязательно будет пытаться вернуться, я вам просто 100% говорю. Но вот сейчас вы просто делаете все, как вы делаете, не унижайтесь.
Не стоит ему звонить, там, пытаться что-то разговаривать. Но у нас есть бытовые вопросы, понимаете, у нас разная собственность, у него своя, у меня своя, мне сейчас надо... Свою собственность, мы говорили, разменивать.
Не надо этим заниматься, говорить, я ничего не буду разменить, у нас семья еще не разрушена. Все нормально.
Не-не-не, моя квартира для детей разменивать, а я жила бы у него в доме там.
Ну делайте то, что нужно, как бы, но не думайте, что семья развалит. Не надо так думать, человека просто занесло.
Я чувствую.
Чуть-чуть ничего занесло, мозги поправятся, опять вернется. Все нормально, Бог вас держит вместе, все хорошо. Просто никогда так не думайте, что мы там что-то, то-то. Вместе живем, расписываться надо, стремиться к этому со всей силы. Не позволяйте больше просто так жить. Потому что у него есть оправдание, что типа семьи не было. Он может все, что себе угодно теперь придумать.
2-3 месяца, да, вы даете?
Я на правах Бога даю полгода. Полгода ждать надо, полгода. Да, он через полгода точно уже как-то дал. Ну, у вас и не заканчиваются отношения. Они будут продолжаться дальше, потому что у вас дружеская позиция друг к другу. У вас достаточно близкие отношения. То есть у вас много чего хорошего уже произошло. Поэтому как бы все нормально, как бы ситуация не патовая. Иногда бывает все как бы закончилось. У вас, вы правильно себя с ним вели. У вас между вашими сердцами много чего произошло. Вот, надо подождать чуть-чуть, его отпустит. И больше никогда мужика надолго не отпускайте от себя. Это неправильно. Если он еще не духовно развит, и он не может так вот, понимаете, ну, там, подмигнуло, и он пошел. Мужика можно зазомбировать, знаете, женской красотой. Поэтому будьте внимательны, смотрите за своим мужиком. Бог дал, доверил, надо хранить. Все. Охранять его от всяких, от всяческих ненужных встреч. У вас все хорошо идет, мне все нравится.
Благодарю
вас. Полгода это крайний срок, мне кажется, полгода все уже произойдет. Я думаю, что через 3,5-4 месяца точно что-то поменяется. Но вы и не потеряете его, только 2-3 недели он будет совсем недоступен, а потом опять... Будет контакт. Ну, то есть нет такого чего-то. Просто действует тяжелая судьба и все. Вот это 100% факт. Вот это надо четко понять сейчас. И никто в этом мире от этого не застрахован. Ни так, так сяк. Ни через здоровье, так через страдания в плане работы, или в плане семьи, или в плане еще чего-то там. Ну, то есть где-то треснет жизнь обязательно у каждого из нас. Нет такого, что все было классно. Да, мужчина, ваш вопрос. Да, ваш вопрос. На третьем ряду микрофончик. Да.
Спасибо. Мое почтение, Олег Геннадьевич.
Спасибо, я тоже благодарен вам, что пришли.
У меня вопрос касательно жесткости, касательно вот этого тонуса психического.
Да, вы очень жесткий, твердый такой человек, принципиально, по природе. Это нормально.
Спасибо, да.
Это помогает в работе, во всем.
Надеюсь, что так. Как научиться, понимаете, приходить домой? Понимаете, то есть мне, я полностью...
Женщины оценили очень ваш вопрос, очень. Им очень понравилось, они все вдохновились очень сильно.
Приходить полностью с работы, не оставаясь там тотально, понимаете, да, то есть...
Жена должна помочь. Попросите ее помочь, чтобы она помогла.
По поводу Божьего... Ну,
картинку у мужика, семейную картинку включает жена. Она должна пощелкать перед глазами, как ну, что-то делать, чтобы у него... Потому что мужчине очень трудно переключиться, это факт. Мужчина приходит домой, она говорит, ты меня заметил или нет? Конечно, нет. Он еще там, то есть он не может сразу. Его надо потихонечку как бы обрабатывать. Пришел домой, обняла его... Раз, как бы, сначала под душек, чтобы он там обмяк немножко. Потом накормилась и посидела с ним, накормила его. Обработала чуть-чуть его лаской, вниманием. А потом, когда он чуть-чуть поел, после этого раз уже, чик. Вот теперь он уже вас видит. А до этого не видел. И женщина на пороге как бы спрашивает, ты чего мне не улыбаешься? Он еще не, домой не пришел. Мужик очень, он, очень трудно меняет, как бы он там в работу въехал весь, а потом назад въезжать домой, ему очень сложно. У него психика в этом плане очень тугая.
Просто серьезные уроки очень прохожу в материальном плане.
И жена обижается, да, сильно, то, что не заметил ее как
чаще,
надо.
Чаще понимает, но...
Тяжело ей.
Ей тяжело, конечно, я же вижу, что вот она вот...
А вы играете в то, что вы как переключились? Допустим, пришли домой, раз ей, ой, моя дорогая, уже переключился, все, а вы сами еще на работе в это время. Но вы играете в то, что как бы переключились, все нормально.
А не заиграюсь?
Нет. И игра – это важный аспект личной жизни. Запомните, люди часто слишком серьезны в отношениях. Игра нужна именно для любви, игра – это и признак искренности. Для любви, когда игра – это признак искренности. Вот, допустим, я, допустим, не такой человек, но я себя веду так, потому что так надо. Это игра называется. Но это игра для любви.
Ольга, тяжело в одуванчик играть вот вообще. Я вообще громко...
Точно, мне тоже было тяжело.
Да, как тяжелее.
В одуванчика очень тяжело, да. В одуванчика вообще. Ты думаешь, блин, да что же мне теперь же, как мне жить вообще? Из меня вообще жена уже сделала как бы одуванчика.
Спасибо, можно еще вопрос? Вот,
а потом, когда видишь, она как рада. Что ты одуванчиком стал, думаешь, ну ладно, ради этого можно.
Потом и на работу не хочется уже идти.
Ну, опять придется переключать уже, что делать. Переключатель включать придется всегда в жизни.
Еще по поводу честности с собой хотел спросить. Вот признак, что все понял, глубоко понял причину изменения отношений, вот это внутреннее спокойство. Спокойствие, как это не спутать с обманом, никак не спутать с безразличием?
Вот правильно вы говорите. Есть два вида спокойствия. Один вид спокойствия безразличия, а это спокойствие, когда человек, которым человек ничего не видит. Он находится внутри себя, он ничего не видит. Второй вид спокойствия – это знание, когда ты точно видишь людей, все понимаешь вокруг. Вот этот вид спокойствия, который связан со знанием – это спокойствие правильное, а когда тебе все поровну, как бы, и тебе так спокойно внутри, это спокойствие неправильно.
Вот все-таки, вот, меня очень волнует вопрос честности с самим собой.
Вот вы жену видите, что ей надо, и при этом спокойно поняли, что ей надо. Это называется правильное спокойствие, и это и есть честность. А если вы до конца не поняли, не видите и спокойны, это нечестность. Я думаю, да я спокойно так, пошла нафиг. Это нечестно. А если ты понял, что происходит, то это честность. И ты спокоен.
Ясно. А в отношениях с другими людьми честность с самим собой тоже очень...
Правила. Сначала правила. Правила. Допустим, на работе надо соблюдать правила обязательно. Правильно себя вести на работе. Но если ты видишь, что человек не вписывается в правила, он не может, тогда надо с ним уже по-доброму объяснить ему, что вот так надо. Я видел один фитиль, юмористический журнал, подходит начальник к этому, почему он говорит, ты же 10 браков сделал сегодня, тебя за это надо уволить, там, туда все оштрафовать. Он говорит, ты понимаешь, что 10 браков сделал? Он говорит, понимаю. Понимаешь, что уволить могу? Понимаю. Но ты же все равно 10 браков же сделал. Сделал. И начальник говорит, ну ладно, иди работай. Вот это правильно.
Благодарю.
Ну ладно, давайте дальше двигаться. Вот у нас есть еще одна следующая тема. Есть такой удивительный человек, я его очень люблю. Его зовут Шалва Аманашвили. Он дал определение семьи, академик, как раз этим занимается, имеет на это право. Вот, он написал, что семья – это союз неба и земли, мужчины и женщины, родителей и детей, предков и потомков, двух разных родов, предназначенный для воспитания счастливого человека. Ну, то есть человека – это меня, жену, детей, то есть разных видов людей, несущего благо своему роду и роду человеческому. Счастливая семья строится на принципах любви, духовной общности, сотворчества, сотрудничества, взаимоуважения, взаимопонимания, сочувствия, милосердия, бескорыстного служения. Я не буду сейчас на целую лекцию читать, все это объяснять, но в целом как бы мы говорим сейчас о том, в чем важность сохранения семьи для человека. Потому что большинство людей считают свою семью возникшую случайно, в результате того, что мне было плохо, тебе было плохо, мы вместе начали жить, стало вроде полегче. Ну, понаслаждались вместе чуть-чуть. Непонятно, то ли вместе мы, то ли не вместе, потому что мы даже еще и не расписаны. Вот, и у нас как будто все временно, и нет общего жилья толком, и нет общих желаний, каких-то идей. Ты сам по себе, я сама по себе, живем вместе, потому что больше не с кем. Семья у нас или нет? Вот сразу возникает, у кого вот сейчас откликнулось, поднимите руку. Замечательно. Объясняю вам. У вас семья. Почему семья? Потому что если вы вместе живете, значит Бог вас вместе держит. А когда Бог вместе людей держит, это называется семья. Вы должны четко понять, что вы сами не можете друг друга вместе держать. Вот попробуйте уйти от человека. Вы, допустим, берете, уходите. Уходится у вас, нет? Вот девушка поднимала руку. Нет, не уходится. Это значит, что кто-то вас держит вместе, правда? Это означает, что Бог держит. Теперь вопрос возникает, а почему-то все так вот? Почему не так, не сильно, не стабильно, не классно? Потому что такой объем работы. Вот это и есть объем работы. Вот у вас все так не крепко, потому что нужно пройти определенный путь вместе, чтобы было крепко. И когда вот этот вы путь этот принимаете, это называется важность сохранения семьи. А когда вы считаете, что нет смысла в таких отношениях, это означает отсутствие знания о своей судьбе. Если бы вы знали, что другого не положено, вы бы продолжали отношения. А я вам говорю, что так и есть. И вы посмотрите на прошлое, увидите то же самое все было до этого. Ну, значит, нужно просто взять и включиться в отношения серьезно, и укреплять, укреплять, укреплять. И пройдет 2-3 года, и вы почувствуете уже настоящую семью. Понимаете, и у вас станет тогда твердая, жирная точка. Вот, все получилось, так и есть. Понимаете, то есть больше года люди вместе живут, не могут разойтись. Значит, Бог соединил. Все. Это семья. Причем она может по-разному создаться. Допустим, у нее своя была семья, у меня своя. Мы бросили своих друг друга, бросили своих близких. И вместе живем больше года, не разлучаемся. Значит, Бог сделал вам такую семью, в которой ты разрушил одну семью, она разрушила другую семью. И вам из этих обоих семей будут испытания идти в жизни. И с той стороны пойдут испытания, и с этой стороны испытания. Но расходиться при этом нельзя. Надо все эти испытания пройти и остаться вместе. Потому что хоть когда-нибудь человек должен перестать спотыкаться в жизни. Потому что чему-то он бросил свою жену, потому что он глупый. Почему она бросила своего мужа? Потому что она глупая. Два глупых вместе человека сошлись, Надо стать умными теперь. Понимаете, не надо думать, что здесь тоже ничего не получится и здесь бросаем. Тогда уже два раза бросили, еще хуже ситуация. Два страшных очка, три страшных очка. Удален. Что, хотите, чтобы вас удалили, что ли? Не надо, чтобы вас удаляли. Ну, два страшных очка, ничего страшного. Вот. Надо опять, пока не удалили, надо опять дальше жить. Человек не должен совсем так набедокурить, чтобы жизнь разрушилась. Нужно просто исправляться вовремя, жить дальше. Ничего страшного, все нормально. Сколько бы ты ошибок не сделал, раскайся, иди дальше. Ничего страшного, все хорошо. Жизнь предназначена для знания. Мне тоже говорят, Олег Геннадьевич, у вас не такая уж прямо вот идеальная семейная судьба. Вы не имеете права читать лекции, в интернет мне пишут. А что мне делать? Ну, что мне делать? Куковать сидеть, да? Ку-ку, ку-ку. Мне наставник сказал, твоя природа – читать лекции. Давать людям знать. Вот иди и читай. Все. И старайся жить правильно, чтобы как бы можно было читать лекции. Если человек старается, он все делает правильно, а что-то в прошлом как-то вот там что-то не получилось в жизни, то это нормально. Точно так же в семье. Что-то прошлое не получилось у тебя в жизни. Ничего страшного, живи дальше, старайся. Не то, что тебе никогда уже теперь не получится. Вот это мышление, ты уже не имеешь права жить. Умри. Замечательно. Каждый человек имеет право жить, действовать. Раскаялся и пошел дальше. Что делать? Какова жизнь? Ошибки неизбежны в жизни. Ты сказала, поверь, но прожить без потерь невозможно. Невозможно. Итак, вот объем работы. Вот он объем работы. Отношения слабые, не расписаны. Все, ничего страшного, все нормально. Это просто объем работы. Кухня грязная, мой. Не надо беспокоиться ни о чем, она скоро станет чистой, это 100%. Семья это или не семья? Вместе живем, разойтись не можем, семья. Не расписались, потому что не знаем, что надо расписаться. У нас нет знания, что надо расписаться. И если бы мы знали, что надо расписаться, обязательно бы расписались. Вот человек, допустим, живет в квартире, ему говорят, это твоя квартира, но тебе надо прописаться в ней. Пропишись, тогда будет как бы легче защищать потом, что она твоя. Ну вот я объясняю сейчас это, вы думаете, ты что, дурак, что ли, не прописался? Но он не знал, понимаете, не знал. У него не было знания, что надо прописаться. И в результате там прописался кто-то другой. Ну так получилось просто. Ну если вы не расписались, у вас, вы как будто не прописались в квартире. Ну, вы не знали просто, я понимаю. Вместе живете и не прописались, не расписались в квартире. Ну, значит, мужик ваш, он как бы поймет, подумает, что типа как бы не моя эта квартира. Понимаете, это вот легко понимать, когда тебя притягивает человек. Когда не притягивает, все. Мы же не расписаны. Понесло сразу. Возможности задержать человека меньше. Но если он расписан, думает, ну как же я пойду, это же моя жена, я расписан. И родственники все говорят, ты же с ней разбежался, гад, у нас же была свадьба. Куда теперь прешь? Что такое роспись? Роспись это означает защита от общества и социума и родственников. Вот что такое роспись. А есть еще защита от Бога, оказывается. Это венчание. Тогда уже наставники говорят, ты что, дурак, ты же венчался, ты что вытворяешь вообще? И тебя в храм не пустим теперь. Ну, то есть его уже от Бога уже идет сигнал человеку, если он повенчался и хочет разойтись. Если он расписался, от родственников идет сигнал. Человек не должен слишком сильно доверять самому себе. Он говорит, да я и так, мы и сами с усами, зачем нам какие-то росписи, мы и сами хотим вместе жить, и все нормально будет. Сегодня хотите, завтра не хотите, не надо этому доверять. Судьба, она как бы очень жесткая штука, она может легко поменять желание. Расскажу вам один пример. В Венгрии есть одна ведическая община, и там есть одна семья. Они, у них наступил настолько тяжелый период совместный, плохая судьба, что они решили, что им не надо быть вместе. Муж с женой. Или дети у них есть. Но там такой закон. Если ты бросаешь жену, ты вообще никогда не сможешь жить, тебя никогда туда не возьмут. И также твоего близкого человека тоже никогда не оставят там, если ты вы разошлись. И для того, чтобы... А хотелось очень вообще не жить людям, хотелось. И они 3 года жили в одном доме вместе, но не считали себя мужем и женой. В это время, вот смотрите, как действует судьба, в это время потихоньку за 3 года плохой период закончился, и они опять полюбили друг друга. И опять никому не говоря, начали жить вместе уже, как муж и жена. Вот и вся песня. Понимаете, так всегда бывает. А люди думают, все, закончилась любовь. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. А? Что? Как по-другому? Ну давайте по-другому сейчас узнаем, как бывает по-другому. Всякое же бывает в жизни-то.
Благодарю, Олег Геннадьевич. 3 года назад от меня уже уходила жена. Благодаря вашим лекциям я вернул ее назад.
Молодец.
Но прошло 3 года, она ушла. Садись. Она ушла снова.
Ну опять надо вернуть, значит.
А если в этом смысл?
Конечно.
Она не хочет ни лекции ваши слушать, ни внимать.
Есть смысл, есть. Богу. Есть. Это же ваша судьба, это не жена, а судьба так действует.
Но у нее вопрос только один, материальный.
Ну, она такая вот глупая пока, неразвитая. Но это же ваша судьба. Она вот такая вот, у нее в вашей судьбе такой материальный вопрос. Потому что вы таким были в прошлых жизнях.
Я согласен с этим.
Ну? То есть вы хотите отречься от мира и пойти в монахи?
Ну, посещаю такие мысли.
Нормальный вариант. Идете в монахи, живете в монастыре, все. Без проблем. Супер вариант, отлично. Или второй вариант, возвращать жену. А если вы хотите третий вариант, то третьего нет.
Третьего нет.
Потому что другая тетка будет такой же. Это же ваша судьба.
Я не хочу. Другую, третью.
Уже не третью, но не важно.
Да.
Вы уже поняли, все одно и то же, как бы, что тут возвращайте. Она вернется опять. Я даже могу сказать, через сколько.
А если я уже буду монахом?
Тогда пускай возвращается кому-то другому. Если вы стали монахом, вы все экзамены сдали перед Богом уже.
Спасибо.
Спасибо вам. Эта опция есть у каждого человека. Человек может отречься от мира просто и все. Я думаю, что завтра 1000 человек не отрекутся от мира после моей лекции. Это будет как бы проигрыш большой для меня и для многих других людей. Но иногда бывает такая ситуация, что человек просто выбирает путь отречения. Тем более, что Бог уже помог, жена убежала сама. И он ее уже возвращал до этого. Он думает, ну что париться со своей судьбой, пойду молиться просто и все. Такая опция есть, такой вариант есть у человека всегда. Или вернуть назад опять. Третий раз она от вас уходить уже не будет. Не, не будет точно. Она отрезвеет после второго. Ну или монахи, одно из двух. Такое бывает, да. Ну ладно, мои хорошие, давайте двигаться дальше. Итак, наша тема, как и почему нужно избегать развода. Первое, что нужно понять, развод усугубляет судьбу человека. Как это происходит чисто технически, так как я как бы, ну, чувствую судьбу, чувствую сердца людей. Мне был определенный анализ, и я пришел к определенному выводу. Если женщина бросает мужчину, Женщина является вообще женская энергия любви, является основой семьи. На самом деле семья создается через женское сердце. Из женского сердца исходит такой определенный вид тепла, который привлекает очень мужчину и стабилизирует в нем желание, ответственность брать за женщину. Потому что от женщины исходят два типа красоты. Один красоты внешний тип, он привлекает половое желание у мужчины вызывает. Половое желание ответственностью не является. Это просто желание эксплуатировать женское тело. Второй тип красоты, который исходит от женщины, вызывает у мужчины ответственность, желание создать семью, совесть перед женой возникает. Этот тип тепла связан очень сильно с Богом. Женщина сама не контролирует этот второй поток энергии. Если говорить о первом, красоту, она может как-то это контролировать через усилители внешние всякие, там, мази, краски, там, эти одежды там и так далее, то вот это тепло через сердце женщина не может искусственно в себе раз и вызвала. Этого невозможно. И теперь смотрите, женщина бросает мужа. У нее вот здесь это тепло сразу и холод. А внешняя красота остается. И что происходит? Мужик привязывается, начинает наслаждаться, с ней быть. Ответственности не возникает. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, непостоянные не те. Видите, песня какая глупая. Там не говорится, я не могу мужа вернуть, а говорится о друге. Когда человек о друге говорит, уже значит, уже мышление неправильное. То есть уже что-то не то в голове, понимаете? Вот. Ну, то есть эти все вещи происходят только потому, что она бросила кого-то. И что делать? Нужно раскаяние. Когда человек сильно раскаивается и понимает, что больше бросать никого не буду, принимаю судьбу, какой мужик достался, такой достался, все поняла, тогда следующий вариант. Теперь, почему Бог не может дать, пока я не раскаялась? Сколько мне раскаяться? 2-3 года, обычно несколько лет проходит. Бог не дает следующий вариант, потому что ему жалко мужика. Но одного покалечило уже, как бы, бросило, он страдает. Ну зачем второго давать? У него мужиков вот раз-два и обчелся, особенно хороших. Ну дурака, если хочешь, бери, нет проблем. Ну как бы, ну нормального не могу дать, потому что жалко. Раскайся сначала, как бы, пойми, в чем проблема. Сердце очисть свое, тепло через свое сердце пойдет, когда почувствуешь сердце свое теплым, что готово к личной жизни. Ты это женщина чувствует, кстати, когда пошло. Мне спокойно на душе становится, хорошо. Она чувствует, что раскаялась, все правильно сделала. Тогда Бог дает следующий вариант. Он не жмот, как бы, ему не жалко, но просто вот, для него мужики такие же дорогие, как и женщины. Понимаете, разницы нет. Вот теперь мужчина бросил жену. Понимаете, у мужчины немножко по-другому. Если женщина является основой семьи, из ее сердца идет тепло, вот этот создающий очаг. И она, это же сердце женщины, всегда очаг и поддерживает. Если женщина всегда верна мужу, заботится правильно, это тепло все время продолжается из ее сердца. И поэтому мужчина находится рядом. Главный критерий для женщины это она не думает. Я бы могла найти себе и получше. Когда она так думать начинает, тепло заканчивается, сердце идти, и мужик уже все, отвязывается и пошел искать. Теперь мужчина бросил. Когда мужчина бросает жену, то интересный такой феномен. У него наоборот, из сердца начинает идти сильный жар. Ну то есть он жену бросил. Кстати, когда человек бросает, он не чувствует себя плохо от этого, чтобы вы знали. Вот человек бросил кого-то, он не чувствует себя плохо, ни женщина, ни мужчина. Чувствует себя отлично. Отлично себя чувствует. Плохо себя вообще не чувствует. Понимаете, причем, допустим, человек бросает жену, если он куда-то уходит, кому-то. Еще один интересный феномен. Он также теряет интерес к своим детям. Представляете? Вот человек влюбился в другую женщину, ни жена, ни дети в этой семье его уже не интересуют. Он отшибленным становится. Вот так влюбленность действует на мужика. И на женщину точно так же она действует. Но она с детьми остается со своими, но она не чувствует, что это его дети, того человека. И она думает, зачем он ходит к моим детям, если она бросила человека. Это мои дети, не твои уже, все, отстанет от них. Такое у меня ощущение, то есть вообще меняется сознание у человека, интересно. До этого были его дети, а тут вдруг не его стали. Вот. Мужчина, когда бросил, у него жар из сердца возникает, ему там по барабану, что там было, и в это время этот жар привлекает других девушек. Причем интересно привлекает. Вот все, что он с женой не получал, он получает от другого человека. Допустим, он не чувствовал счастья с ней, а другого человека чувствует сразу очень много счастья. Он как бы говорит, вот, видишь, лекции не работают. Я тебя бросил, а сейчас у меня все. Ух, как хорошо! Столько счастья! Вот, человек такой так думает. Это только начало лета и нашей любви. Там все по плану идет. Первая стадия – сильное счастье. Привязывается мужик к этой женщине. У него возникает сильное наслаждение ей, а ее отвязывает от него в это время. Чем больше он ей наслаждается, тем тяжелее с ней жить, ей с ним жить. Она постепенно отстывает от него, начинает гордиться собой. И потом... Па-бам! Полетел. Классика жанра, мои хорошие, классика жанра. И когда он полетел, дальше уже, естественно, сердце в клочья разорвано, дальше все плохо. И если ты не раскаешься, не поймешь, что осечку у тебя жизнь дала, тогда дальше как бы нет будет, не будет у тебя счастья в жизни. Пойми, разберись всем, пытайся опять заново жить. Это одна тема. Есть еще другая тема, она редкая, но она тоже ее полезно было бы узнать. То есть одна тема, видите, люди рушат семьи из-за чего? Из-за того, что хочется кайфа, понимать, больше, чем положено. Вот получил определенную влюбленность, какая-то была, вот тебе столько положено, и живи дальше. Настоящую любовь попытайся развить, она в 1000 раз лучше влюбленности. Настоящее счастье получишь. Которое даже люди часто и не понимают, что такое бывает вообще. Настоящее счастье вот с этим именно человеком, который сейчас вообще кажется, что чужой. Это возможно. Бог держит не зря людей. Это возможно. Поверьте в Бога. В человека не верьте. Бог соединил, значит так надо. Значит будет счастье с ним. Обязательно. Допустим, у вас девушка вот со светлыми волосами. Вы почувствуете, что человек очень честный. Честность. Вы почувствуете, полюбите в нем честность. Счастье через это. Каждый человек счастье чувствует через что-то в человеке. Качество какое-то почувствуете. Сильно. Дальше. Итак, развод усугубляет судьбу. Это первое, что нужно знать. Второе. Развод приводит судьбу детей к более трудному сценарию. Потому что до этого у них было мама и папа, крыша была над головой. На самом деле, я когда спрашиваю людей, я говорю, вы понимаете, вы чью судьбу-то разрушили, когда развелись? Они говорят, ну, мужа, наверное. Вы разрушили судьбу детей, мои хорошие. И поэтому оставаться надо ради детей, потому что семья ради детей всегда создается. Ради вот тех детей, которые у вас живут, совместных, создается семья. Это их дом, не ваш. Вы две крыши у этого дома. И когда одна крыша улетает, остается только одна, обычно мать рядом только остается у детей, то это значит, что у них основа становится слабее в жизни. Потому что мужское начало является основой семьи. То есть это фундаментальные принципы, это правила жизни. Все идут через мужское начало. Если женщина остается без мужика, она начинает воспитывать детей. Дети уже не такие сильные, их уже труднее воспитать. В этом, конечно, в случае может сильно помочь духовное сообщество. Если вы мужа потеряли, но при этом нашли веру. Ищите в вере в своей сообщество людей, которые бы помогли вам детей включить в правильную жизни. И они там семью свою почувствуют, в этой вере. Ну, то есть есть маленькая семья, есть большая. Люди, когда живут, работа, дом, им нужна маленькая семья. Но если человек имеет веру, то у него появляется большая семья. Вот это и есть более твердая позиция, потому что, когда хочется развестись, людей спасают старшие. Они советоваться со старшими начинают, голова трезвеет, и все сохраняется. Ну, то есть, другими словами, без большой семьи очень сложно жить в мире. Вот эта вот жизнь, когда люди просто дерутся друг на друга, кричат, это называется жизнь невежества. Когда люди не дерутся, не кричат, но у них много работы, они заняты целыми днями, у них есть какие-то общие интересы, они живут ради дома, там, ради денег, ради того, чтобы детей выучить. Это называется жизнь в страсти. А когда люди находят свою веру и начинают жить в духовной семье, получают образование духовное и укрепляют отношения чистыми, светлыми делами, называется жизнь благости. Поняли разницу? Люди в невежестве всегда разрушают сердце, семьи. Люди в страсти могут жить вместе даже, но не будут чувствовать счастья долгое время. Могут сохранить иногда, очень редко, семью, но они не будут счастья испытывать. Просто жить вместе и все. А люди в благости, они сохраняют семьи. И, ну, по крайней мере, даже если не сохраняют, они понимают, что произошло. И все больше и больше шансов у них сохранить. И в конце концов они становятся очень тверды в своих возможностях быть счастливыми в личной жизни. Значит, развод приводит к длительному стрессу или разрушению жизни второй половины. Она так бывает. Я видел случаи, когда человека бросили, и он не смог жить дальше. Он уходит из жизни. Вот представьте, вы убили человека тем, что от него ушли. Какой результат с вашей жизнью будет? Нормально? А нет гарантий никаких. Вот что будет с человеком, которого вы бросили? Гарантий нет, вы не знаете. Может, у него начнется расколбас там в голове. Очень сильное раскаяние нужно, сильная молитва, чтобы потом дальше как-то двигаться вперед. Итак, как избежать развода? Что делать развод, мы с вами обсудили. Сколько он страдает? Одна девушка ко мне подошла, родственница, вернее, говорит: «Слушай, говорит, я что-то не могу найти себе человека». Я говорю: «Ну вот смотри, ты как бы мужа-то бросила». А говорю: «А он все еще тебя ждет?» Она говорит: «Ну да». Я говорю: «Ну вот пока он ждет, как ты найдешь себе еще кого-то? А если и найдешь, как ты с ним сможешь жить?» Понимаете, да, о чем я говорю? Человек не может создать себе семью, все, он живет один и ждет. Что это значит? Значит, что ты отвечаешь за это все. И как ты на чужих костях счастья не построишь? Вот представь, он страдает, а я счастлив, отлично. Бог это что, разрешит так? Нет. Так и получилось, когда он успокоился, она с ним поговорила, успокоила его. Он успокоился как бы и понял, что мы не сможем вместе. Она нашла себе человека, живет с ним, все. А до этого не могла. То есть, другими словами, когда ты даже развелся, ты все равно очень сильно зависишь от того человека, с которым жил до этого, от его судьбы. Твоя судьба сильно зависит. Если он не может восстановиться, если он болеет, если он страдает, то ты будешь также мучиться в личной жизни. Будешь испытывать страдания, потому что это его мучение на твоей совести. Такая вот вещь, оказывается, бывает. Надо тоже это понимать. Теперь другая, следующая, дальше движемся вперед. Как избегать развода? В основном семья, когда создалась, она уже идет к разводу. Вот то же самое, как, допустим, зубы чистишь, они все равно потом воняют. Да? Опять надо чистить, опять воняют. Ну, то есть почистил и навсегда рот такой свежий, чистый. Такого нет, правда? Так и отношения в семье надо чистить, потому что семья – это корыстная структура. Она не чистая по своей природе. Когда люди хотят наслаждаться друг другом, это корыстная система. Вот, допустим, если ты нашел себе духовного наставника, это бескорыстная система, она не идет к разрушению. Чем дальше общаешься, тем укрепляются больше отношения. К разрушению ничего не идет. Но семья – это корыстная структура. Ты не к Богу хочешь идти с этим человеком, а хочешь балдеть в этом мире, наслаждаться рядом с ним. А это и означает трещина, понимаете? Вот в этом желании наслаждаться и возникает вонь. Точно так же, когда я хочу кушать, я наслаждаюсь пищей, поэтому изо рта воняет потом. Точно так же, когда я хочу наслаждаться в семье, воняет от семьи. И поэтому человек должен очищать эти отношения с помощью служения человеку бескорыстного, заботы о нем, с помощью молитвы, с помощью служения другим людям. Когда семья создалась, надо обо всех вокруг тоже стараться заботиться. Это сильно помогает сохранить семью. и так далее. Другими словами, если вы просто живете просто так вместе, не раскаиваетесь, не прощаете, ничего не очищаете, а думаете, почему вот я его не понимаю, он мне, может быть, мы чужие? Это то же самое, что, а что это у меня изо рта воняет? Может, мне зубы все повыдергивают? Что это они гниют все время? Может, это не мои зубы? Давай повыдергиваю без зубов, потом ставлю другие, может быть, мои будут. Смешное же мышление, правда? Точно так же, как семья, создалась семья, это твои зубы, это твой человек, все. Очисть его, чтобы не вонял. Очисть своей любовью. Пытайся чистые отношения с ним строить. А если чувствуешь, что все портится, значит, это нормально, потому что всегда все портится у всех. Кого лучше становится? У всех все хуже становится в личной жизни. Почему? Потому что эгоистические отношения, их надо очищать. Но если люди правильно живут, у них лучше становится все, потому что они работают над своими отношениями, трудятся, чистят зубки. Значит, изо рта свежий запах идет, хороший. Да? Что вы, девушка, хотели? Вы по этой теме? Ну? Первый раз, что ли, на лекции? Вы до этого не были, не слушали меня никогда? А вы услышите сейчас мой ответ? Это же будет сурово. Вы первый раз пришли, меня еще не знаете. А вдруг я что-нибудь узнаю, вас увижу не то. А, да? Ну дайте микрофончик. Не пугается, что-то хотел испугать. Дайте микрофончик.
Я думаю, что попала сюда не случайно.
Конечно, я тоже сюда не случайно, точно, мы вместе не случайно.
Я так понимаю, что здесь я для того, чтобы помочь своему супругу.
Нет, это себе, значит, нет, себе помочь, себе, да.
Ну, слава Богу. Вы сейчас говорили о разводе, и так случилось, что в моей жизни был развод.
Ничего страшного, не беспокойтесь.
О своем сыне.
Вот не беспокойтесь, все нормально у вашего сына.
Это вот самое такое дорогое для меня.
И все нормально у вашего сына, все нормально.
Я думала, что так эмоции будут.
Ну, у вас же нормальный человек сейчас, да?
Да.
Ну все, а что вопрос в чем?
А вопрос в том, что даже страшно, что как бы бывает, что все хорошо. Я вот так вот
смотрю. О, правильно, вот это правильно. Вот это правильно, вот. Не верьте, что всегда бывает все хорошо. Всегда молитесь за свою семью, чтобы все хорошо было и дальше. Работайте над отношениями. Вот. Раскайтесь в том, что вот вы сделали до этого. Вы сейчас из-за этого же хотели меня спросить? Олег Геннадьевич, я не могу сказать, что я бросила. Как бы мне ему сказать это? Раскайтесь, и все будет хорошо. Вы же не просто так бросили. Он вас замучил, там столько было трудностей. Бог все видит, все нормально, не волнуйтесь. Все хорошо. Все, она успокоилась. Все хорошо. Ладно, движемся дальше. Спасибо вам за такую теплую встречу. Тоже очень польщен так. Внутри чувствую счастье. Итак, пытаемся сохранить семью. Что нужно, какие шаги? Сначала нужно понять, почему мы должны быть вместе, что значит человек — это моя судьба. Вот я об этом сейчас говорил. Ну, то есть мы вот с женщиной диалог начали вести, незримый, что почему мы, нам понять надо вместе, что мы вместе. Вроде бы почти чужие, что-то вместе начали непонятно зачем жить, но оказывается моя судьба. Вот надо сначала это понять. То, когда принимаешь, все, хотя бы теоретически, это моя судьба. Богу очень нравится. Он думает, ну, разумный человек, супер, отлично. И уже как бы он как бы говорит, ну, почти что расписались. Ну, то есть, моя судьба, ну, все, моя судьба. Штамп еще не поставлен в паспорте. Но этот человек — моя судьба. Это значит, что уже Бог, ты с Богом уже на согласовании этот вопрос уже как бы... Ты говоришь, я как бы врубился, все, я врубилась, это моя судьба. Я поняла, что ты нас держишь вместе, все, я соглашаюсь с тобой, Бог. Ты нас соединил? А?
Очень интересно, вы со мной
не диалог? Нет, вот там дальше женщина за вами, да. У вас все хорошо, не вам.
Я уверена, я просто...
Может, Бог с вами еще заодно ведет. Еще с кем, поднимите руку, с кем еще Бог незримый диалог ведет сейчас. Вот видите, сколько раз. Ладно. Я только инструмент просто. Дай Бог, чтобы Господь дал мне возможность Ему служить. Итак, вот смотрите, если я это понял, то дальше все по-другому будет. Вот я понял, я хочу жить с этим человеком, все. Я решил. Трудно, тяжело, неприятно, нет гарантий, но я решил. Очень сильная позиция. Ты потому что решение-то это к кому направлено? К Богу, а не к человеку, понимаете? Вот он соединил меня, я решил, все. Гарантий никаких нет. Ни у кого. Потому что погибнуть даже человек может в любой момент. Мы ничего не знаем, что там дальше будет. Но я решил. Очень сильная позиция. Это решение несет удачу. Даже если вы такое решение приняли, вы уже начинаете чувствовать диапасность у близкого человека, диапасность вашей семейной жизни совместной. Как предостеречь семью от измен там, и так далее. Решение такое приняли, все, удача на вашей стороне. Началось правильное движение в нужную сторону. Дальше следующий шаг, это правило, следовать правилам развития любви. Какие есть этапы развития любви, надо четко знать. Первый этап. Я принимаю человека таким, какой он есть. Вот он такой, у него есть такие недостатки, у него было такое прошлое, у него есть там такие-то шлейфы там, в виде детей и прошлых отношений. Я принимаю все, вот человека, какой есть. Все принимаю в нем. Если вы мне сейчас скажете, а у меня, Олег Геннадьевич, такой хороший человек, он вообще никаких шлейфов, он идеальный вообще, ну суперный просто. Поднимите руку, кто так считает. Будьте крайне осторожны. Крайне осторожны. Потому что вы человека в этом случае с Богом путаете, это еще хуже. Будьте крайне осторожны, очень опасная ситуация. Потому что можно потерять еще больше шансов даже. Чем если ты в нем недостатки видишь, если ты его идеализируешь, думаешь, что нет недостатков, еще хуже даже. Вот. Нужно в этом случае не то, что искать недостатки, а просто больше молиться, думать о Боге, чтобы человек Богом не стал в твоей жизни. Чтобы ты его не обожествлял, нужно молиться Богу, учиться и как бы понять, что всякое бывает. Понять, что такое может быть. Всякое может быть и просто... Доверять, что всякое может быть, и спокойно жить, не слепнуть в отношениях, не стать становиться слепой как бы, в отношениях. Какие правила развития любви? Первая стадия. Приняла. Один человек пришел, мой знакомый, пришел к наставнику, говорит, я и это принял в жене уже, и это. Я вообще, вот это вообще, как бы, я не хотел вообще такого, чтобы у женщины было вот моей. Я никогда не поверил бы, что я бы с такой вообще мог жить. Принял. Живу теперь вот даже несмотря на это. Больше того, я принял то, что я от нее то, что хотел в жизни, ничего не получил вообще. То, что мне надо, ничего нет от нее. Бесполезное в этом плане. Принял. Я вам рассказываю реальную историю. И потом дальше он говорит наставнику, а может мне... Отречься вообще? Человек это говорит наставник. А может мне отречься, потому что мне уже ничего и не надо? Я все принял, как бы, все. Ну что значит принял? Значит, мне спокойно с ней стало, потому что мне ничего не раздражает. Но и надежд никаких тоже нет. Вот я принял все. Может мне дальше в монастырь? Ему наставник говорит, зачем тебе в монастырь? Самая настоящая счастливая семейная жизнь только начинается. Ты прошел первую стадию. Иди назад к жене, все будет хорошо. И с этого момента он начал замечать, что все лучше, отношения лучше, потому что когда он принял, он начал замечать в ней вот эту божественную часть, которая идет от женщины. В каждой женщине есть божественная сила. Через каждую женщину действует, потому что так действует Бог, Он соединил людей, чтобы это божественное тоже показывать. И он начал видеть в ней чистоту, хорошее что-то видеть начал. И постепенно началась вот эта вот чувство, вот это чистое, светлое чувство усиливаться начало в отношениях, которые называются любовью уже настоящей. То есть вторая стадия — это уважение. Начинаешь человека уважать, ты увидел в нем что-то хорошее уже, не только вот то, что тебя мучает, а уже как что-то такое в нем хорошее, как бы. Увидел. Ну разве мы, ну что же мы, случайные прохожие, пускай немного разные, но в общем-то похожие, обиды перемирятся, случайные недавние, давай отбросим мелочи, давай оставим главное. Главное божественное — это главное. Ты увидел уже в человеке. И третья стадия — это верность. Сила такая. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Ну, то есть песня такая, мы знаем. Ну, то есть это верю в тебя не означает, что я в Бога как бы перестал верить. Это означает, что есть такая сила в отношениях между сердцами, идет такая сила, которая дает очень сильную поддержку в жизни, такую уверенность, что все будет хорошо. Ты чувствуешь, что не зря ты с этим человеком, не хочу бросать на этой стадии только. Никогда не брошу, и не хочу, и не буду, потому что верю в тебя. То есть чувствую, что у нас семья наша очень важна, что мы вот с тобой вместе сдали экзамены как бы все жизни и так далее. Вот с этого момента начинается уже экзамены все сданы, и начинается настоящая жизнь, семейные отношения. Но до этого момента надо дойти. Если ты не дошел, доходи. Все, этот путь обязательно приведет тебя к этому результату. То есть, чтобы избежать развода, надо правилам этим следовать. Первое правило — мой человек, все. Я не знаю точно сам, но просто так надо. Я так решил, потому что так надо. Так старшие говорят. Все, мой человек. Yes. Дальше, следующее. Начинаю. Раз мой, значит, если я в своем доме живу, значит, делаем капитальный ремонт. На съемной квартире капитальный ремонт не делаем. Чего в чужую квартиру деньги тратить? Моя квартира, мой дом. Делаем что? Капитальный ремонт. Все, начинаем серьезно как бы вкладываться в отношения. Начинаю служить, заботиться, прощать, терпеть. Все, стараюсь. И он чувствует, что капитальный ремонт идет. Отношений. Он тоже начинает понимать, что все не просто так. Уже начинает пересматривать, у него картинка меняется в отношениях. Следующая стадия — приняла человека, пошли расписались. Обычно стадии принятия уже люди расписываются. Ну, спокойно, домой иду, скандала нет, чувствую, дома отдыхаю, не ругаюсь, значит, принял, все. Дома не ругаюсь, можно расписаться. Ну, хоть, по крайней мере, ругаться, ну, дома отдыхать хотя бы буду, и то хорошо. Жизнь уже полегче. Следующий очень важный момент, который человек для того, чтобы сохранить семью, он должен сделать одно важное решение в своей жизни, что секс с человеком, с которым ты живешь, стоит ниже человека. Ну, то есть секс с ним не обязателен. Вот не обязательно, что у нас не будет получаться этого, или счастья от половых отношений не будет, не обязательно, что... Это нужно в нашей жизни. Может быть, мы и без этого будем вполне счастливы. Понимаете? То есть это не главное в отношении. Такое решение надо себе принять. Очень важный момент. Потому что знаете, что этот момент у всех отваливается постепенно. Ну, то есть не будет 100%, что у вас всю жизнь будет вот это вот счастье в этих отношениях. Оно заканчивается. В какой-то момент все заканчивается. Даже если мед самый вкусный есть, который тебе больше всего нравится, тоже надоедает. Какой-то момент. Все надоедает в этом мире, понимаете? Квартира, самая лучшая у тебя квартира, тоже надоедает. Курорт самый лучший есть, тоже надоедает. Уже все, приехал третий раз, уже чуть не самый лучший, уже все. Поэтому надо как-то понять, что это не самое главное в жизни. Потому что люди сильно на этом помешаны, как бы думают, о, вот, все, это самое важное. Нужно понять, что это не самое важное. Есть вещи гораздо более, счастье больше приносят в жизни. Вот. Из-за этих 5 минут как бы всю жизнь портить. Лучше как-то принять другое решение в жизни. Ну и вот дальше уже, когда это все принял, вот эти все вот вехи прошел, То есть мы должны быть вместе, понять, почему мы должны быть вместе. Человек – это моя судьба. Дальше правило, я движусь к любви настоящей, не хочу просто балдеть рядом с человеком, не надо развивать отношения, понять, что такое самопожертвование, что я должен отдать для него, чтобы благодарность пришла. Дальше, следующий этап – это поставить эти высокие чувства к человеку выше, чем низменные. То есть даже если вдруг низменные ослабеют в нашей жизни, или вообще как бы их не будет хорошего, ничего там, я все равно как бы остаюсь человеком, я не буду искать себе дальше вот этого балдежа, ну как бы выбор не буду делать в сторону там этих всех инстинктов, которые приносят большое счастье, а буду счастье глубокому стремиться в отношении. Ну и дальше, если ты все эти решения принял, смотри внимательно, смотри на человека, на себя, ищи, где слабые звенья, где трещина. Она есть обязательно у каждого человека. В отношении. В каждой семье есть небольшая трещинка. Ищите ее, смотрите, ищите. Найдете, латайте дырочку. Все. То есть лучше на этапе, когда все начинается. Молитесь, смотрите, наблюдайте за близким человеком, за собой, что не так. Куда меня потянуло, куда его потянуло. Что-то не так развивается. Никогда не оставляйтесь надолго не рядом. Поехал в длительную командировку, неблагоприятно. Звоните ему, пишите, не отпускайте человека. Не дайте ему там забыться в этой командировке. Влечение к сладкой жизни есть у каждого человека в сердце. Каждый человек подвержен этому, даже самый хороший. Поэтому никогда не нужно терять контакт. Что непонятно сейчас, вот в этом моменте, который я сейчас вам рассказал? Вот две руки даже подняла девушка. Хорошо. Что-то сильно непонятно, да? Хорошо. Ладно.
Олег Геннадьевич, вы часто в своих лекциях, вот в том числе и сегодня, говорите, что семьи создаются для детей. А если дети не приходят, для чего семья? И Бог не отпускает друг от друга. 9 лет.
Дети не приходят, значит, вы не приложили достаточно усилий к этому. Есть только одна причина. И есть еще один момент. Как мужа зовут?
Дмитрий.
А рядом?
Рядом.
Вы, да? Ага. Ну, как бы, вам надо женьшень пить, бегать, начать бегать. У вас там скованность внизу. Сперматозоиды в результате не такие активные. Вам надо йогой заниматься, купаться в воде, учиться плаванием, заняться йогой, больше есть молочного и стараться всегда вовремя ложиться спать ночью. У вас нарушен сон, там тоже идут проблемы. Ну, в целом можете полечиться у нас тоже, как бы, пройти лечение. Если в течение 2 лет вот вы будете все делать правильно, лечиться, не появятся дети, то нужно будет просто взять на воспитание. Есть еще такая опция, женщины, всегда знаете, что если вы ребенка берете на воспитание, маленького ребенка, то, смотрите, две вещи происходят. У мужчины в результате контакта с ребенком увеличивается способность зачать. У женщины в результате контакта с ребенком увеличивается способность зачать. Поэтому, когда в семье появляется один ребенок, следующий появляется гораздо легче. Вот, допустим, было бесплодие у людей, да? У них появился один ребенок, следующий уже появляется легко. Поднимите руку, у кого так было. Вот, видите? А? Поэтому можно просто взять ребенка на воспитание, и следующий появляется, уже у меня есть одни знакомые. Женщине поставили туберкулез придатков, диагноз, означает «до свидания, дети, вообще». Вот, она сразу взяла на воспитание ребенка. Вот. И у нее в результате через полгода наступила беременность. И она родила здорового, хорошего ребенка своего. А потом родила еще второго. И получится у них трое детей. Один первый приемный и двое еще родных. В результате...
Врачи не находят причину.
Я врач и нашел причину. Я вижу причину у вас обоих. Я вижу причину.
Врачи говорят, что и я могу, и муж может, а вместе вот почему?
Я вам говорю, что вы, вот если были с другим человеком, было бы то же самое. Потому что есть определенная слабость, есть гормоны, там вот это все, а есть просто энергия, понимаете, энергии не хватает. Люди сейчас обесточены все. Вас не хватает энергии воды в организме, а у него не хватает энергии огня. Понимаете? Огонь дает корни и движение, а вода дает вот, статические упражнения, вам нужно статикой, йогой заниматься, нужно по земле гулять больше, нужно есть овощи, которые растут над землей, нужно молочную пищу больше в воде находиться, контакт с водой. Если не хватает силы, можно камни тогда ставить, пытаться еще что-то делать, контакты с природой через это делать, действовать.
Водой это плавать?
Плавать, да.
А бассейн
подходит? Подходит. Я не вижу, чтобы у вас не было детей. Вы можете даже зачать, если сильно напряжетесь. Ну вот сейчас, допустим, у вас возможность зачать, за год изменилась в два раза. Вот за год всего до этого она не менялась. А сейчас где-то за полтора года она стала больше на 50%.
Врачи говорят ЭКО.
ЭКО у вас получится, да, тоже вариант. Но это же травматично все. Лучше еще напрячься побольше и зачать самим. Мы с вами всю лекцию будем общаться или что? Я вам уже по третьему кругу говорю. Сомнения ваши указывают на ваш опыт, да, отрицательный. Я вам говорю, что у меня есть положительный опыт.
Ну, я про ваш опыт поняла, что только сначала взять на воспитание.
Это вариант очень хороший для вас. Очень хороший.
Спасибо.
Если вы возьмете на воспитание, то у вас практически неизбежно через полтора года появляется свой ребенок. Практически неизбежно для вашей судьбы. А у вас даже может быть три по вашей судьбе. То есть еще потом один появляется. Уже легко. Если одного родить, второй будет легко дальше свой. Один на воспитание. Хороший вариант для вас очень. Живой такой вариантик, такой живой, такой родной. И все, активизируется у женщин, начинает все работать. У вас немножко сухость есть определенная гормональная система у обоих. Потому что вы зашорены на работе сильно такие, не умеете отдыхать. Ну, то есть напряженная психика очень у обоих такая. Вам надо месяца на два куда-то поехать, там, где много моря, солнца. И так на месяца два поехать. И там может беременность наступить. Длительный такой отдых. Сильная опция тоже. Вот эта опция очень сильная для вас. Вам не хватает энергии природы просто все для зачатия. Это нечестно с точки зрения лекции, честно с точки зрения вашей жизни. Вопросы должны быть по теме, мои хорошие. Если сейчас опять не по теме, то я буду уже чувствовать себя некомфортно. Ну, Ланочка, хорошо, женщина сзади. У нас тема сохранения семьи сегодня. Четко запомните тему. Вот женщина сзади, да, вот вон, рядом с вами, да. Не вы, а рядом с вами. А, это мужчина, да? Я понял, извините. Потому что я плохо вижу уже на задних рядах, простите. Вот сейчас уже чувствую, что мужчина по голосу.
У меня такой вопрос, в принципе, да, по теме. Дело в том, что я близость физическую не особо ценю. Скажем так, наоборот, хотел бы, чтобы либо ее вообще как бы, ну, была редко. Или...
Это значит, что ваша жена по вашей судьбе должна слишком сильно ее ценить.
Нет, дело не в том. Дело в том, что у меня вопрос, как, то есть, что нужно делать для того, чтобы, наоборот, ее отделить, чтобы это было пореже. Потому что ни жена, ни я их, мы ее не ценим, но, так сказать, не могу терпеть больше недели. Скажем так.
Ну, то есть, яблоки кушайте из чувства долга, но помногу, да?
Нет, в смысле, что... по духовному развитию...
Я все понимаю, все, я просто пошутил, чтобы люди устали уже немножко от лекции. Все нормально, да, все хорошо. Не обращайте внимания на это просто. Просто не обращайте внимания. Забудьте, как у вас там все происходит. Забудьте на эту тему. Забудьте об этом. Больше духовной жизни, больше работы над собой, меньше мыслей о том, что происходит во всем остальном. И это все потихоньку затухает.
А такой тогда вопрос еще. На здоровье это никак не отразится?
Об этом тоже не думайте. Просто думайте о том, как работать над собой больше, как больше заниматься своим здоровьем. То, что у вас есть какая-то привычка, не думайте об этом. Вот, допустим, то же самое, если человек выпивает. Не надо об этом думать. Выпивает и выпивает, ничего страшного. Больше думайте о том, как работать над собой. Больше развивайтесь. Не привязывайтесь к идее, что вы выпиваете. Не привязывайтесь к идее, что вы курите. Не привязывайтесь к этой идее. Просто продолжайте работать над собой. И все ненужное будет отваливаться само в тот момент, когда вы будете становиться сильнее. Все проблемы, которые есть в жизни человека, просто от слабости. У нас не хватает силы. Если бы у вас было много счастья в чем-то другом, вы бы никогда это не разменивались, понимаете? Вас не хватает, поэтому у вас идет разрядка. То же самое человек курит, если бы не курил, он бы с ума сошел. Не пил, он бы с ума сошел. Человек выпивает, курит только потому, что он не может без этого жить. Почему не может? Потому что его жизнь неправильная. Он не берет энергии от природы, от людей, от Бога. Он берет просто даже от сигарет не возьмешь энергии. Это просто самообман. Человек курит для того, чтобы как-то себя сохранить и просто как бы затормозиться, чтобы себя как-то сохранить.
Ну, я, скажем так, давно бы с этим справился, просто я курю именно за здоровье. То есть не будет ли у меня для этого...
если вы не будете это делать, не будет ли хуже? Да. Нет, все нормально.
Спасибо большое.
Если будет что-то становиться хуже... Вы это почувствуете. То есть это, вы это можете понять, потому вот есть фильм «Укрощение строптивого Челентан», там он как бы почувствовал, что ему становится хуже от воздержания. Там дрова начал колоть, у него там это уже ноги начали вместе соединяться. Вот, ну то есть почувствовал человек уже. Вот, ну, почувствовать это легко. Сейчас вы не чувствуете, потому что у вас нет воздержания. Когда будет, если слишком, то вы почувствуете, не волнуйтесь.
Нет, я это чувствую, скажем так, просто. Потому что не будет ли потом последствий, когда я как могу с этим справиться, в плане мужских.
У меня уже давно воздержание, никаких плохих последствий вообще нет. Мне вообще это бред полный. Это говорят об этом урологи, которые не могут воздерживаться ни секунды. Они пишут о вреде воздержания. Точно так же, когда человек сильно любит мясо, говорит о вреде мяса, о пользе мяса. Когда человек сильно любит спиртное, он говорит постоянно о пользе спиртного. Что понемножку надо обязательно. Он с ума сойдет, если этого не будет не так. Когда человек развелся с женой, он будет говорить о пользе разводов. Когда человек не может без секса, он говорит о пользе секса. Понимаете? Поэтому я понял, да, пора заканчивать. Поэтому, мои хорошие, поймите, это всегда одинаково и везде. Ничего плохого нет в воздержании. Если у вас вы воздерживаетесь, есть только одна причина, проблема, которая может быть. Если вы решили это односторонне воздерживаться, а близким человек пускай лезет на стену, это неправильное решение, оно может развалить семью. А если вы обоюдно решили, то ничего плохого не будет. Это просто вот энергия скапливается внизу, да? Это все зависит от движения потоков. Допустим, вы все время направляли поток вниз, энергии счастья, вниз всегда направляли этот поток, потом выходил через половые отношения. Если вы его не направляете вниз теперь, а по инерции же энергия туда идет. Первое время, поэтому кажется, что там плохо все. Но если вы чуть-чуть подождете, у вас энергия пойдет вверх. И поток туда уже не будет, там ничего скапливаться. У вас будет счастье, радостью, полные штаны, вернее, полная голова. Вот, и у вас пойдет все классно будет, как бы, и вы будете счастливы. Понимаете, все. А вот какое-то время, как бы, чуть-чуть будет тяжеловато. Но ради этого целую урологию создавать, как бы, науку. О том, что вот секс является единственным способом избежать улитри. Замечательная идея, супер просто. Ну ладно, мои хорошие, к сожалению, время заканчивается. Молодой человек подойдет после лекции. С вами поговорим, первый будете. Вот. Моя хорошая, уже 10 часов. Вот 10 часов, а мы до 10 должны. Нам еще ждать, счастья всем желать. Нас столько собралось. Кстати, давно столько людей не было на лекции, я вам благодарен. Столько цветов не было давно. Все подойдите за цветочком, вам всем цветов хватит. Сегодня просто море цветов принесли. Поэтому все подходите. Давайте потренируемся немножко. Это мы сейчас будем повторять. Я желаю всем счастья, но по этой же методике можно дома молиться. То есть мы сильно слушаем тех, кто молится, настраиваемся на их звук, и в их настроении стараемся повторять молитву. А сейчас будем повторять «Я желаю всем счастья». Вот смотрите, я сейчас вам расскажу три типа звука. Есть звук чувств. Слушайте меня сейчас внимательно. Есть звук чувств. «Я желаю всем счастья». Этот звук улучшает настроение. Это хорошо. Судьбу не меняет. Второй звук. Звук ума. Смотрите. «Я желаю всем счастья». Этот звук улучшает глубже настроение. То есть на весь день может улучшить настроение. Но судьбу не меняет. Судьба находится глубже. Третий тип звука, смотрите, этот третий звук, тип звука связан с памятью всегда. Я вспоминаю, допустим, сейчас своего наставника, вспоминаю его, и на основе этой памяти повторяю. Я желаю всем счастья. Это более глубокий и сильный звук, меняющий судьбу. Но если я повторяю молитву с теми, кто повторяет вместе, тогда звук становится еще более глубоким, потому что их повторение возбуждает мою память о Боге. То есть это происходит сильное влияние на меня со стороны, понимаете? И поэтому тем, кто начинает работать со своей судьбой, всегда надо включать тех, кто молится рядом, и вместе с ними повторять молитву, чтобы голос разума, который я последний вам прозвучал, он всегда связан с памятью о Боге. Или о наставнике. Этот голос разум возрастает многократно. Смотрите. Я включаю молитву.
Я желаю всем счастья.
Смотрите, я только вспоминаю. Вот как они поют, сейчас вспоминаю.
Я желаю всем счастья.
Видите, звук у меня слабее уже. Теперь я просто от всего сердца.
Я желаю всем счастья.
И теперь просто от своего настроения.
Я желаю всем счастья.
Чувствуете разницу или нет? Пожалуйста, настройтесь на... А? Чё? Видите, очень весомая мужская позиция. Итак, все мы оценили. Давайте, пожалуйста, вот вместе с ними очень серьезно слушаем тех, кто молится, и вместе с ними очень серьезно повторяем. Вот именно так вот глубоко из памяти свой звук должен идти, из памяти. Этот звук обладает огромной силой победы над судьбой. И вы это почувствуете в виде первого этапа. Ваш голос станет сильным, второй этап сердца раскроется, и третий этап там в сердце появится очень глубокое спокойствие.
Радуйся, небесное.